Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Втором микрофоне. Ах, елочки ж с палочками. Ничего страшного? Давайте снова. Я сейчас снова. Не, нормально. Стой. 8 часов 38 минут. Вторник, 20 сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это... Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». И Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я ни разу не вдохнул за все это время.
Я не вдохнул.
Если считать ртом, не вдыхал, носом не вдыхал. Может, ушами я вдыхал, я не знаю. А?
Может, начать тренироваться, вы думаете?
Да, попробуй так. Я ни разу не вдохнул с самого начала. Я все время на одном воздухе живу. Представляешь? Хорошо. Так, значит, давайте. Не переживайте, что-то вам можно ошибаться. Какие ошибаться? Зачем ошибаться? Мне нельзя ошибаться. От Каширки до Липецкой 45 минут. Я не ошибся. Просто мне включили... Так. Может, Шадов, вы... говори, включил первый микрофон.
Включил первый микрофон.
Вместо второго.
Потому что ни разу не начинал программу сначала с вами.
Да. 9
прихожу.
Абсолютно верно. И все, вот и все. Включил первый микрофон. А я был на втором. А! Так, секундочку. Шестая, 6 баллов. Значит, смотрите, что происходит. 6 баллов, во-первых, потому что дождь и все. Можно про погоду, это самое интересное. Да, я все время жду.
Кричащий,
я абсолютно убежден. Я абсолютно убежден, что нас ждет бабье лето. Мы его заслужили.
Да?
Ну-ка, послушай, мы честные люди. Мы себя хорошо ведем.
А я уже потеряла.
Мы платим чертовы налоги. Мы все делаем. Где бабье лето? Я хочу спросить. Вот это меня интересует. Нахабино. Нет, хорошо, плевать, Москва. Не надо Нахабино. Нау. Five. У меня по-английски. Это ангельская система, ангельско-американская. Значит, называется Weather Channel, кажется, я сейчас не помню. Значит, Daily, пошли. Сегодня 11 градусов, это в МСК, у нас на хабе не меньше. Завтра, значит, да, и вероятность дождя 40%, он есть, пожалуйста. Завтра 11%, ночью 7. Это, значит, дальше, четверг 8 градусов. Ну не елочки с палочками. Ну зачем? Ну что это? А, значит, и 90% дождь. Это в четверг. Пятница 9 градусов. 9. И 70% дождь. В субботу, в эту субботу, когда вы надеетесь...
Поехать на дачу.
Когда вы надеетесь, покряхтывая, довольные, счастливые с собой, жарить мясо на мангале, значит, и собирать с земли упавшие яблоки.
Куски мяса.
Фиг там!
Яблоки.
40%! Фиг вам! Нет вам сегодня, ничего не будет. 11% в субботу. 11 градусов, простите, 40% дождя. В воскресенье 11 градусов, 20% дождь. Никакого солнца. В понедельник солнце местами начинает проглядывать. В понедельник. Следующий.
Но 7 градусов при этом.
11.
А.
11 в МСК. И 6 градусов ночью. 20% дождь. Во вторник следующий, через неделю. Понятно? Значит, 12 градусов. 10% дождь, сухо, то есть вот все. В следующий вторник, наконец, счастье придет нам в нашу землю. Наконец-то в наш колхоз придет солнце. В среду, на следующей неделе, 12 градусов. Затем в четверг на следующей неделе, не на этой, нет. 12 градусов. В пятницу, через 10 дней, 12 градусов. Понятно? Значит, в субботу 12, в воскресенье 11, в понедельник через 2 недели 11. Во вторник через 2 недели 10 градусов, ночью все время 6. Ребята, нам для чего нужно бабье лето? Сейчас объясню. Это не роскошь, это абсолютно насущная необходимость.
Да.
Почему?
Почему?
Потому что мы... Нет, я тебе объясню. Потому что мы не простились с мотоциклами.
А,
мы не простились. Мы должны в соплях обнимая их, обнимая бензобак, распластавшись, прощаться. Так, как будто, не знаю, возлюбленную провожаешь. За, собственно говоря, мотоцикл — это же не возлюбленная. Это машина она.
Но вам достаточно, чтобы
машина,
не было дождя,
она, понимаете? А мотоцикл он.
Да.
Мотоцикл — это он. Нет, нам надо солнышко и плюс 17-18 днем. Значит, мотоцикл — это он, и он настолько он, как не другое существо он, не как брат. А мотоцикл — это часть тебя. Понятно, почему ты зажимаешь его между ног, и ты воображаешь, что это часть тебя. Вот mm-hmm. эта самая часть. Вот mm-hmm. это, она эта часть, на которой ты едешь, понимаешь? И поэтому ты должен с ним прощаться, как... как, я не знаю, как человек, вырезающий простату. Нет, ну, не знаю, как человек... Ну, ты должен с ним прощаться по-настоящему, понимаешь? Ты должен прощаться. Это должна церемония прощать. Ее не произошло. Мы ждали бабьего лета.
Да.
Мотоциклы ждали, мы ждали, все, ничего не происходит. Теперь давайте, его не будет. Ну, а когда мы простимся с мотоциклами? Непонятно.
Ну, все.
Так не может быть. Хорошо, прощаться пока не собираюсь. Да, Сергей 11 говорит, это как с, прощаться, да. Конечно. Ну, так хорошо. Даренко, ты достал своим мотоциклом, говорит, невкусный. Невкусный. Вот вся твоя жизнь такая. Невкусный. Вся твоя жизнь. Ты жрешь, понимаешь, невкусный. Ты невкусный. Уже раз мы на ты, как братья теперь, невкусный. Значит, представь себе, что ты покупаешь рыбий фарш в магазине, размораживаешь и жрешь его сырым. Фу. Причем, знаешь, чуть-чуть пахнет немножко от целлофана. От целлофана пахнет, но ты надеешься, что внутри еще не завонялось. И ты хаваешь вот этот вот размороженный фарш, понимаешь? И вся твоя жизнь вот такая вот, она грустная, ты знаешь? Я не знаю. Ну, конечно, а? Сразу на снегоход, пишет 05. А мы сегодня будем жарить. Даже если будет дождь. Друзья приедут. А, вот это мясо. Хорош с фаршем. Все, хорош. Говорит Евгеньевич. Хочется еще покататься, говорит Борис Байкер. Абсолютно верно. Пробка Анканда до метро Текстильщики. Просто ужасно, Вадим Мужичков. С пятницы по понедельник поедем с друзьями на великах в лес закрывать сезон, говорит Михаил Ц. Хорошо. Хонда Манки на наше все. Это Лаба Александр. Бабье лето — это диджестив лето. Диджестив. Это то, что подают потом.
Да.
Так вот, надо переезжать в Калифорнию, пишет Олег Иванов из Калифорнии. Значит, у нас, говорит, в Калифорнии, говорит Олег Иванов, постоянно бабье лето, говорит, когда хочешь абсолютно, особенно зимой. Слушай, подожди, я сейчас Керчь посмотрю. А зачем? Зачем нам Калифорния, когда у нас есть Керчь?
А в Керчи 30, да.
В Керчи 26 сегодня, чтобы вам было понятно. Сегодня 26. Ну, дождь. Завтра 16, 17, 18, 20, 19. Вот! Сердце тоскует, оказывается, по Керчи. Однажды я туда уберусь, воссяду на Митридате и буду вас всех в гробу видать. В хорошем смысле. Секундочку. 6 баллов в Москве. Просто все жалуются. Значит, Балашиха стоит, Новая Рига стоит на въезд, и тяжеловато очень. Вокруг Химок все, что связано с Химками, АДОК местного значения, Боровка стоит, не едет. Варшавка не въезжает, Развилка не въезжает, это М4, что ли, не знаю, Горки Ленинские, вот отсюда, ничего не едет. Потом, значит, начинаем погружаться в Г-Москву. Алтушка не едет, проспект Мира не едет, нет. Дмитровка никак не едет, совсем абсолютно никак. Волоколамка стоит вокруг Свободы. Боже, как я люблю этот город. Ты понимаешь, я же всех агитирую за что? Прекращать работать вдали от дома.
Да?
Да. Ты вот, допустим, выходишь. Где ты? На каком адресе ты сегодня?
Я в Конькове.
В Конькове. Есть там какой-нибудь ЖЭК, где можно в котельную устроиться? В котельную устроиться. Ты должна ходить на работу вальяжным шагом. 15
минут. Это моя
мечта.
Зачем
15
мне?
Минут.
Зачем мне соль?
Выходишь
на
ты со своего Конькова, с улицы Островитянова. Или на какой-то
Капицы.
Там.
Но Капицы. Это рядом.
Очень хорошо. Выходишь с улицы Капицы. 15 минут прогуливаешься до работы. Какие у тебя есть работы в округе? Можно устроиться продавщицей.
В магазин.
Можно устроиться продавщицей.
Перекресток, можно в Викторию.
Можно устроиться сортировщицей туда вот в заднем зале. Можно грузчиком. Грузчиком да. Не надо, мужа устроить. Значит, это самое. Нет, серьезно. Нельзя работать. Мы должны либо переезжай сюда, условно говоря.
А здесь ужасно.
Но мы сами скоро переедем.
Да.
Ты знаешь, наша организация переезжает.
Я в это радиокомитет. Уверен.
Ребят, мы скоро переезжаем. Сегодня какое число, никто не знает. Я не знаю.
В 19-е.
Нет, 20-е. Значит, мы 30-го уже зафигачим эфир из радиокомитета.
К моему дню рождения.
Понимаешь? Мы уже...
30-го прям?
30-го. 30-го к эфирам из радиокомитета.
Это почти
а что такое радиокомитет? Это тот, откуда Левитан.
Да.
Мы же говорит Москва, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Радиокомитет. Ты знаешь, что его звали радиокомитет?
Радиокомитет, потом там было, по-моему, Московское радио.
Нет,
да?
Просто радиокомитет. Вот мне нравится это слово. Радио, говорит радиокомитет, говорит Москва. Мы переезжаем в радиокомитет.
Прекрасно.
Мы будем
это
в комитете.
Почти рядом с моим домом.
Мы станем комитетчиками в известном смысле. Хорошо. Значит, Мичуринский не едет, этот самый не едет. Вернадского вовсе не едет. Как это удобно они устроились? До Ломоносовского стоят просто в мертвую. Профсоюзка не едет, но она лучше, чем Вернадского. Короче, 6 баллов с утра пораньше, и все это из-за дождя. Почему? Почему дождь производит на вас такое впечатление? Что вы ни хрена ездить не умеете. Понимаете? Поставьте свои машины рядом с кюветом. Поставьте на нейтралку. Столкните их нахрен в кювет. Вы не умеете все равно ездить. В кювет столкните. Понятно? И дальше, задрав штанишки, левой рукой левую штаниночку, а правой рукой правую штаниночку, задрав штанишки, в метро, братцы, вы же ездить не умеете. И никогда не умели. Что вы с городом учинили? Чуть-чуть капнуло, две капли. Вы учинили пробку на 6 баллов. Вот дай вам город, доверь вам город, а? Когда права покупали, дождя не было, говорит Гугазавр. Совершенно верно. Я на метро езжу и пробок не знаю, говорит Никитец. Никитец. Зато вы знаете, сытный, такой, кстати, плотный, ножом можно резать запах подмышек, которые вы можете понюхать в метро. Правда же? Слушайте, знаешь...
И отрыжку от рыбьего фарша, видимо, тоже.
И отрыжку от рыбьего фарша. Подозреваемая в обросе бюллетеней упала в обморок перед допросом.
Вот, это вот, вот после,
это хорошая новость.
После вчерашнего вашего призыва всех карать, она испугалась.
Надо, значит, я объясню, что произошло с выборами. Что произошло? Москва требовала категорически чистых выборов. Это я вчера объяснял Олегу. Из Калифорнии. Москва категорически требовала. Дальше ведь эта категоричность, она всегда ослабляется.
Ну постепенно,
как?
Да.
Ну, губер получает указания, да, губер. Ну, губеру звонят, говорят, слушай, ты там обеспечь так, чтобы в этот раз, чтобы комар носа, ну, чтобы прямо лучшие в мире выборы, понятно? Губер начинает чесать репу и думать, что это означает? Вот что это означает фраза? Потому что он думает... Думает, за что-то накажут, а за что непонятно. Он думает, за что-то меня выпарят, а за что? И не знает. Значит, дальше идет королевишна наша, великая королевишна Памфилова. Она звонит по избиркомам. Говорит, собаки страшные, говорит королевишна. Если, говорит, твари, хоть кто-то что-то, значит, где-то набедокурит, поубиваю. Это говорит Памфилова.
Да.
Отлично. Те начинают ходить чесать репу и говорить, слушай, а что это значит, вот эта фраза? Это значит что? И они, понимаешь, их порочный инстинкт тянет все-таки. И тогда Губер говорит той, ну вы поаккуратнее там.
Угу.
Ну, мне из Москвы звонили. Вы поаккуратнее. Значит, естественно, а Центризбирком думает, что значит фраза поаккуратнее? Это значит, чтобы не поймали.
Ну да.
Они говорят, ну мы постараемся поаккуратнее. Понятно, да? Значит, я знаю, как это лечится. Как всегда в России. Нужно несколько показательных процессов. Несколько. Я не знаю, два. Двух хватит. Двух барышень вот этих вот шелестящих юбками и выбрасывающих, двух на всю страну, но публично, как О. Джей Симпсона. О. Джей Симпсон. Убийство в Калифорнии. Не знаешь, правда?
Нет.
Не знаешь. Это была тема. Значит, публично, каждый день, как сериал, в программе «Время», ведут в кандалах. Значит, здесь так, падает в обморок. Рыдающие дети. Все это обязательно. Почему? Нарушила закон. Обязательно.
Она
нужна.
Бедная учительница, которой сказали просто сделать так,
послушайте,
иначе мы уволим
ну,
тебя.
Ну, дайте бросим
твоих детей, твою
нужно бросить двух учительниц. Двух всех. Учительниц. Бросить в топку
почему
справедливости.
Учительница-то? Почему учительница, которая
кого бы то ни было?
Жертва системы?
Это не имеет значения. Ты понимаешь, правила больших игр. Правила больших игр. Есть, например, условно говоря, прошли чистые выборы, окей? Пожалуйста, ЕС признал, США признали все. Значит, в этих негодяйских системах оказалось 10 человек, например, на всю страну, которые были нечисты. 10. Предположим, я говорю, предположим. Или 5. Мы из них берем двух. Двух произвольных людей. Можно даже вообще непричастных. Просто с улицы.
Так.
С любой автобусной остановки берем двух человек. Значит, говорим, что они вот то. Главное, что Россия должна это услышать. Россия. Всюду. От Якутии, Магадана.
Смысл только в этом.
Назидательность, дидактика.
А
нужна
потом,
дидактика.
А потом то, что
нужна дидактика. Конечно, изменится. Конечно. Страх появится. Появится страх. А чем регулируются людские массы, кроме страха? Объясни мне, пожалуйста.
Страх появится у учительниц.
Послушай меня. И Соединенные
только.
Штаты Америки.
А тех...
я Значит, я долго думал, что человеческие сообщества регулируются культурой. Это не так. Это не так. Я понял это постиг в Соединенных Штатах Америки. Культуры там нет. У заметной доли населения. У заметной доли населения. Ну, то есть, там есть какая-то культура. Горизонтальный тоталитаризм белых протестантов. Вот такой горизонтальный тоталитаризм, да, у белых протестантов.
Да.
У них есть некий хабитус, скажем, назовем. Не культура, а некий обычай жизни. Этот обычай жизни позволяет им не закрывать двери в своих домах. Но если нет соседей, то они могут не закрывать двери в своих домах. Потому что этот хабитус, он полный тоталитаризм. Ты делаешь только положенное, надлежащее и так далее.
Угу.
Понимаешь? Но в Соединенных Штатах 320, если не ошибаюсь, миллионов человек. Туда приезжает всякий человеческий мусор. Ну, отребья человеческого.
Ну, понятно, отребья, да, в том числе
отребья, и отребья. Отребья. Нет, в основном отребья. В основном. Потому что когда ты видишь, как там из самолета в Ла-Гвардии сходят эти все отребья, Гаити, в хорошем смысле, я сейчас не против Гаити ни в коем случае. Прекрасные люди, исповедующие вуду-культы. Значит, Гаити, Пуэрто-Рико с ножичком в кармане.
Мочают-то за спиной.
И начинают пороть друг друга ножичками. Пороть друг друга ножичками прямо в аэропорту. То есть видно, что они отребья человечества. Очевидные отребья. Понимаешь?
Ну.
Хорошо. Значит, и как их американцы все-таки строят? Через страх. Смотри, сошли 100 человек, отребьев человечества, в аэропорту Ла-Гвардия.
Угу.
Через месяц двух из них застрелили. Кто? Полицейские. Полицейские достают, стреляют. Бум-бум, осталось 98. Понятно, о чем я говорю?
Правильно.
Дальше. Через год 8 посадили за налоги. Почему? Ну, они действительно не заплатили их. Значит, осталось 90. Ага, те 90 уже ученые, шкодливые коты. Они ученые уже, ты понимаешь?
Я понимаю, но все. При этом у коренного населения есть тоталитаризм горизонтальный. А у нас его нету. Вы говорите про отребье, которое приезжает, и которое приходится стращать, всячески карать. А здесь приходится стращать несчастную учительницу.
В любом случае.
Начальных классов.
Нужно дать дух страха перед преступлением. Дух страха нужен. Поэтому нужно двух учительниц, или не учительниц, этих начальников УИКов, неважно.
Да.
Двух на всю страну. На 145 с лишним миллионов человек. Двух бросить в топку. Растерзать, образцово-показательно, колесовать. Страшной смертью абсолютно. Понятно, да? Хорошо. Значит, после этого все остальные скажут, о-ля-ля, понимаешь? Дальше придет начальник, какой-то, неважно, скажет, слышишь, из Москвы сказали честные выборы провести. Я не знаю, может, чуть-чуть тогда вбросить. И на это начальница УИК, тетка, она скажет, свят, 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 изыди, сатана. Потому что она будет знать, что растерзали двух. Понимаешь? И до этого надо довести до всех телевидением. Еще раз, как О. Джей Симпсон, процесс О. Джей Симпсон в Калифорнии. довести до всех телевидением, будет неповадно. Значит, речь идет о секретаре участковой. Я просто дочитаю новость. Избирательная комиссия Пролетарского района в Ростове-на-Дону. Секундочку. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о фальсификации итогов голосования. Подозреваемую допросить не удалось, поскольку она потеряла сознание, была госпитализирована. Это прекрасная новость. Я это сообщаю всем вам, дорогие слушатели. Потому что среди вас есть сотрудники вот этих УИКов. Видите, она уже госпитализирована. То есть жизнь ее стала кошмаром. Почему? Она преступила закон. Плохое дело сделала. Ну, плохое. Инцидент произошел на избирательном участке номер 1958 в Ростове-на-Дону. Попал в объективы видеокамеры. Из-за попытки вброса бюллетеня результаты выборов на этом участке признали недействительными. Все. Пусть будет наукой, если нас слышат какие-нибудь УИКцы. УИКцы. Слышали нас? Молодцы. Поздравляю. Теряйте сознание. Бам! Сами теряете сознание.
Подъем. В движении.
Все, движение. Я должен посмотреть на движение. Сейчас, секундочку. Опять оно отвратительное. 6 баллов. Я надеялся, что за те 15 минут вы как-то справились. Но нифига вы не справились.
Припарковались, нет.
Да, нет. Я сказал, припарковаться, столкнуть машины в кювет, облить бензином, поджечь и идти в метро. Вы не умеете ездить.
МЦК.
Не умеете ездить. Никто не умеет ездить. Когда я начинал ездить в 85-м году по Москве, мы равнялись на профессиональных водителей. У нас были ухватки профессиональных водителей.
А мы что использовали... это за ухватки?
Слышь, мы использовали термины в разговоре. Мы говорили о значит, моменте зажигания. Мы говорили, какой у тебя распредвал, верхний или нижний. У тебя распредвал... Мы говорили, у тебя распредвал постоянно в масляной ванне. Конечно, у тебя лучше. Там суховат распредвал. А что, добавить, может быть, стаканчик бензина в двигатель, чтобы быстрее завелась? И ты отвечал...
Свечи.
Нет, а ты знаешь, как отвечал? Ты говорил, да, но если я стаканчик плесну сверху, то я ведь вымою бензином верхний распредвал на своей машине, и тогда у меня, значит, будут зазубрины там. И все. Мы вели себя как настоящие профи. Ездили как профи. Сейчас, боже, если мне приснилось в страшном сне то, что я увижу в 2016 году, боже, пес... Я бы тогда еще сдал права бы, и все, и никогда больше не ездил. 7373948, алло, здрасте. Здрасте. Где едете? Алло, не надо, это он бормочет вместе со своей женой, что-то бормочут они. А, сталкивают машину в кювет. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю.
Приветствую, от Третьей Хорошевки до Русаковки 40-45
километров. 40-45, это прилично, спасибо большое. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, доброе утро.
Здравствуйте.
По МКАДу внутренняя сторона от Щелковки и до вот, шоссе энтузиастов толкаемся.
Толкайте. Спасибо. Можно посмотреть? Я быстро посмотрю. Ну, хорошо. А скажите, что на другой, на внешке, намного хуже, чем у вас. Правда же? Там вообще адок. Все, новости.
Внимание! Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 20 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая.
И Сергей программы. Даренко. Доброе утро.
Харьковчанин пишет. Сергей, когда же появится тепло в квартирах? Невыносимо уже так мерзнуть. Харьковчанин. Значит, можно я расскажу про Харьков? Я туда приехал как-то летом, но лето было холодное. Значит, воды горячей вообще не было в вашем Харькове. Вообще не было горячей воды, понятно? Мы грели воду своими телами. Это было ужасно, товарищи. Дальше. Я путешествую, например, был в Киеве. Ну, давно, действительно, давно, в четвертом году. Воды горячей нет. каждый держит ее сам и сам разогревает, то есть у каждого свой бойлер отдельный электрический, за электричество платят дорого. Значит, я был в октябре в Минске, и вот какой-то был период, я частенько ездил в Минск. Когда я там какие-то квартиры покупал, ну вот знаешь, это всю историю.
Нет, как же, здрасте.
Об этом даже президент Лукашенко говорил.
Серьезно?
Конечно, на Немиге, в лучшем районе Минска у меня квартиры. Говорю я с множественным числом. Ну так вот, значит, и что же? И там никто не топит вообще, ни батареи, ничего. Ничего, вот как хочешь, так и щелкай зубами, и все дела. Но я оставил электрический обогреватель. Приходилось покупить. Едешь в универмаг в Минск и в город, быстренько заскакиваешь, покупаешь электрический обогреватель, ставишь на себя, все равно никак...
Не согреешься.
Все равно не согреешься. И почему не согреешься? Потому что стены сырые, холодные.
Да.
Этот дубак, он же совершенно фундаментальный дубак. Теперь скажи мне ты. Я был в Амстердаме зимой, расскажу вам. Продолжаю рассказ. В Амстердаме зимой был. Как-то мы ехали в Латинскую Америку через Амстердам, и там что-то притулились на пару дней, что-то мы ходили там. Вот. А, я вспомнил, почему. Мы получали в Амстердаме визу в Суринам. Суринам – это такая страна. Вот. И нам пришлось кантоваться в Амстердаме 2-3 дня, пока мне нам визу дали. Хорошо. Никто нифига нигде не топил. Адская тема. Январь, ветер, все в свитерах и куртках. А как они заходят в помещение, остаются в свитерах. То есть куртку снимают, и в свитере в помещении. Условно говоря, идея, что надо ходить в трусах и майке по помещению, или в трусах без майки по помещению, ни одному голландцу в голову не приходит. Абсолютно ни одному голландцу. Дальше. То есть они ходят в свитерах в помещении. В помещении, ну, плюс 16, я знаю. Ну, плюс 16, ну, плюс 17, ну, где-то так, в Голландии, я сейчас серьезно говорю. Значит, дальше. Я был период, должен вам сообщить, вероятно, с 2001-го, может быть, с 2000-го, нет, с 2001-го, по, наверное, 2008-й, когда я по 3-4 раза в год ездил в Лондон. По 3-4 раза в год. Останавливался чаще всего в поместье у своего друга. Поместье. Угу. Рядом с Виндзорами. Очень хорошее поместье. Рядом с Виндзорами. Очень хорошее поместье. Очень. Лани дикие ходят по поместью. Прям так прикольно.
Эти, ну, как они, Бэмби, да?
Да, все. Оленята всевозможные. Ну, лани все время. Вот идешь, и лань идет рядом с тобой и смотрит любопытно, покормишь ты ее или нет. Ну, хорошо. Значит, должен сказать, что там. Тоже ходишь в свитере. Никто же не топит ни разу. Топится только спальня, если ты сам ее пойдешь и включишь. Сам пойдешь, включишь батарею, значит, и все это загодя, иначе никому в голову не
придет. Хорошо, если ты можешь включить батарею.
Нет, ты хочешь, это олигархическое поместье.
У нас центральное
отопление. Это олигархическое поместье, которое до этого принадлежало. Нет, это олигархическое поместье, которое до этого принадлежало какому-то шведскому миллиардеру. И швед поставил отопление. Швед. Потому что шведы любят отопление, там, в отличие, так сказать, там, условно говоря. Понимаешь, да? Ну вот, от англичан. Англичанам вообще в голову не приходит топить в спальне. Англичане ложатся, поэтому они придумали ложиться с грелкой. Ты же знаешь.
Серьезно?
Что, ну, конечно, вот это грелка. Ну, конечно, это английское изобретение.
А, вот это вот...
Англичане сроду традиционно вообще никогда не топили ничего, кроме зала. В зале топится камин. Вот в зале они все сидят, укутавшись в одеяло и попивая ром. Или, конечно, абсолютно. Или ликеры, попивая спиртное. Для чего они спиртное все время лакают? И сидят у камина. После чего все расходятся по спальням, где под одеяло кладется грелка. Это единственное отопление. Никакого другого не существует. Просто вообще никогда. Понятно? Никогда. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто англичане топят в спальне? Ответ. Никогда. Никогда. Все. На этом тема закрыта. Есть сейчас ультрасовременные англичанцы, которые топят. Но это как бы вот извращенцы какие-то. Это уже не олдскульно. Это не олдскульно. Значит, что же касается русских? Русские привыкли...
Топить всегда.
В помещениях иметь плюс 25, расхаживать в труселях, да. Пугая тещу, бедная теща, так сказать, там заикаться начинает, видя вас в труселях постоянно. А вы говорите: мама, считайте, что это шорты. Мама, считайте, что это такие шорты, это нормально. Можно я буду звать вас мама? А можно я буду звать это шорты? Какие шорты, это труселя, какими-то подозрительными белыми пятнами, какими-то рыжими пятнами от мочи от вашего. Что вы делаете по квартире? Значит, оденьтесь, наденьте костюм дома, костюм с жилеткой. Дома положено ходить в костюме, может casual, но жилетку. Наденьте, или совсем ультра-casual, наденьте брюки и хороший свитер, толстый, с горлом.
Бордовый.
И вам покажется жарко все, что выше плюс 16. Хватит капризничать.
А на костюм еще надо халат такой махровый, халат, огромный, в пол.
Конечно. Вот, такой... Костюм, товарищи, с жилеткой. Вам с не воротником. Покажется, что холодно? Конечно. Дамы должны ходить с нижней юбкой, потом верхняя юбка. Значит, там эти самые трусы по колено такие большие, какие-то с начесом. С начесом, абсолютно. Я забыл слово. Панталоны. В панталонах с начесом. И здесь какая-то телогрейка, как сейчас у Кнорра. Да. Из чего эта телогрейка? Из кролика?
Это норка.
Норка. Она из норки телогрейку надела. Пожалуйста. Здесь зеленые. Зеленые, вбегите, облейте ее чем-нибудь.
А, если бы из кролика, то не надо было.
Из кролика, пожалуйста, не жалко. Понимаешь, в чем дело? В Англии самая низкая средняя температура в помещениях в Европе, где-то я читал. А, 40-й, вы не были в Минске. В Минске вот это настоящий дубак. Они там... Так, поэтому, что вам надо, я не понимаю. Нормально оденьтесь. Я когда жил... Слушайте, ну можно я чуть-чуть расскажу о себе? Мне все время кажется, что обо мне самое интересное. Я когда жил в Нижегородской области, у нас топили титан в школе. Понятно? Ну, я хочу, чтобы ты понимала. Степень лишения, через которую я прошел, как сын офицера. У нас топили титан в классе. То есть мы приходили в класс, учителька, и какой-то ходил мужчина, нетрезвый, с выхлопом. Он бросал туда, когда был дрова, когда был уголь. По-разному. Топился титан. Такая, как титан, похожа печка. То есть столбом печка такая. Знаешь, я не знаю. Вот. И это у нас в классе. Мы сидели сначала в одежде, потому что с утра господин просыпался поздно. И господин начинал топить где-то ближе к первому уроку. Вот этот господин, мужчина.
Да-да-да.
Мы первые уроки сидели в одежде. В пальто, значит, в куртках. Что там было, понимаешь?
В варежках.
В варежках нет, потому что надо писать. Скрюченными синими пальчиками. Сережа, вот этот. Скрюченными синими пальчиками. Заиндевевший. Дыхание такое. И облако такое. Значит, ну, к третьему уроку уже растопится. Растопится и жарко, ты начинаешь постепенно снимать одежду. Это такая игра на раздевание. И к четвертому-пятому уроку уже можно и нагишом ходить, понимаешь? Потому что дядьку все кидает и кидает туда.
Уже не остановить.
После чего? Правду говорю сейчас. С третьего только класса мы пошли в школу, где было центральное отопление. Называется место Савослейка.
Все, мне уже стыдно, что у меня вообще есть батареи в доме.
Может, товарищ, отключите к чертовой матери. И больше, Собянин вам включит эти батареи. Собянин включит. А вы отключите назло, потому нельзя, совесть надо иметь. Сколько можно? Что вы хотите, чтобы у вас потные подмышки все время были? Что за страсть к нечистоте? Какой-то такой, зимой, когда холодно, можно не мыться месяц. Экономия мыла. Экономия воды. Можно месяц не мыться. Понюхаешь. Я понюхаю, такой, нормально, думаю, нормально еще годится.
Рукой можно обтереть.
Слышишь?
Так.
Я слышу, годится еще. Вроде ничего, думаешь, нормально. А что, кто ее там нюхает? Понимаешь? А когда жарко, надо каждый день мыться. Отсюда идет расход средств, расход ресурсов. Идите нафиг. Слушай, это серьезная тема, когда-нибудь будут в этой студии или нет? Или мы все время будем? Значит, я хотел тему этих выходных. Почему все звонят? Наверное, там околели. Околели, зубами перебивают гвозди, небось. Алло, здрасте. Как, что вы? Здрасте, как у вас дела-то?
Да, прохладненько, конечно.
Ну, сколько градусов? Давайте объективно, вот инструментально. Сколько градусов?
20.
Ба!
Я предлагаю, чтобы вам Аношка рассказала, как корейцы, например, включают теплый пол и кондиционер летом, для того, чтобы было комфортно. А, и бойлер у них стоит персональный, для того, чтобы я мог включить и не зависеть ни от хозяина, ни от
кого-то. То есть ножкам тепло, а воздух холодный.
А воздух холодный, очень приятно, кстати.
А рядом с ними северные корейцы поедают последнюю собаку.
Это на этом деле они собаку съели.
Да, 7373948. Слушайте, звонят и звонят. Я чувствую, зацепило. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, кстати, в Испании же нифига не топят. Здравствуйте.
Вот вы говорите о Киеве, вот Московская область рядом, 120 километров, нету ни дорог, ни света.
Так.
Ничего, ни колодцев, ничего.
Как же вот колодцев-то рядом. Нет? Как же колодцев? А как вы извлекаете воду?
А как, на родник ездим.
И, а если помыться, то там прямо в роднике и моетесь?
Берем эти баклажки, привозим, греем и моемся.
А можно ли там присесть прямо, ну, допустим, если жарко, хорошо, и
можно,
вот присесть прямо
можно,
там?
Можно, да, садись, голову мойте. Дело не в этом. Дело в том, что 120 километров нету ни газа, ни дорог, ни света, ничего нету.
А скажите,
в деревне, где 30 семей.
Вы не читали Солженицына?
Ну, что вы хотите?
Нет, Солженицына. Я сейчас объясню. Солженицын как раз, он был против консюмеризма, против экономики потребления, за экономику простоты. Мне кажется, когда... И он предвещал, что вот эта экономика, которая направлена на потребление, на роскошь, я бы сказал даже, гедонизм, она погибнет. Кроме Солженицына, об этом говорили некоторые апостолы. Значит, я думаю, что когда она погибнет, вы единственный, кто останется в живых. Это значит, вы островок будущей жизни. А?
Я скажу вам так, Солженицын дал денег, вот довели где-то километров 5 до нас газ, вот, и бросили, когда он умер.
Все, это Солженицын дал. Солженицын был против каскада потребления. Мне кажется, нет, Солженицын был все время против. Он говорил, наоборот, не надо гедонизмом заниматься, надо минимум, потреблять минимум, и все. И все. Вчерашний где-то закатилось под плинтус, там кошачий корм, достань, разжуй и съешь. А как? Это же все ресурсы. Понимаете?
Да.
Солженицын в этом смысле был скупой человек. Вот, поэтому единственный, кто выживет потом, впоследствии, когда это человечество навернется, сломает себе шею в этом безудержном потреблении, в том числе тепла. Единственный, кто выживет, это наш слушатель, у которого нет вообще ничего, кроме родника, в котором он сидит и моет голову. Понимаете? Человечество погибнет, представь себе. Человечество погибнет. Останется один. Какой-нибудь Траволта, или не знаю, кто еще остался из геройских таких? Стэтсон?
Ой, нет. Да нет, Стэтхэм.
Стэтхэм. Ну, Стэтхэм один выживет, Стэтхэм. И он такой пойдет по земле пустой, всюду трупы, награждая страшные какие-то крысы размером с собак. Огромные, все это гниет, все это воняет.
Дикаприо, вот, правильно.
Дикаприо пусть будет, Дикаприо, да-да, прыгая со скалы прямо на сосну. И вдруг в какой-то момент Дикаприо увидит нашего слушателя, который сидит в роднике
и спокойно
моет голову. Понимаете? Моет голову в этот момент. Я вам хочу сказать, все вам будут завидовать. Ну как? Никто вам не будет завидовать, потому что все уже умрут. Все до одного. А вы и Ди Каприо вдвоем. И вы скажете ему, давай, брат Ди Каприо. Как его зовут, кстати, Ди Каприо? Не знаешь?
Леонардо.
Леонардо, скажите ему. Леонардо, присаживайся, помой голову. Это же хорошо, в выигрышной ситуации. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Здравствуйте.
На самом деле, дело-то вообще не в этом,
да.
А в том, что, вот, например, я люблю 22-23 помещения.
22-23.
Да, вот, да. 22-23 комфортные температуры, потому что больше уже жарко, меньше как-то прохладно. Но дело в том, что я третий день валяюсь с температурой, мне холодно перманентно просто.
Вот, значит, видите, вы знаете, что эти требования ваши относительны. Видите, вот. Вы постигли относительность.
Конечно,
да.
Конечно. Ну так как холодно при этом постоянно, то есть
так.
Есть отопление, нет.
И теперь
отопление,
вы понимаете, одет, что этот холод, что чувство холода есть следствие болезни. То есть все, кому холодно, они просто больны.
Да, конечно. Они все хладнокровные, все больные.
Все больные, они больные люди, понимаете?
Да.
А значит, нормальные люди не могут испытывать холода, а больные могут.
У нормальных у всех всегда 23, даже в минус 35.
Надо спокойно выпить аспирина и почувствовать, что вам хорошо.
Не приходит.
Да, знаете, сейчас способ. Я хотел вам сказать. А ведь это зависит от термодинамики.
Да.
Ты знаешь. Например, гаишник. Возьмите пример с гаишника, я уже говорил, и кашалота. Они, ну или с собаки. С гаишника, собаки или кашалота. Чем они греются?
Жиром.
Брюхом. Брюхом,
да.
Брюхом. То есть надо жрать. Знаешь, когда холодно, берешь перловки на крути с тушенкой свиной.
Фу.
Или гречки со свиной тушенкой. Вмажь, или знаешь чего, этот самый, картошки со свининой жирной, свиную шею взять, пережарить хорошо в сковородке, жир, чтобы не потерялся, влить его туда в картошку. И все это вместе в гусятнице поставить, еще чтобы дошло. Ешь всего 2-3 литра вот этой штуки, 2-3 литра больше не надо, и чувствуешь тепло. Ну, может, еще водки.
Вот почему в Минске не топят.
7-3, конечно.
Вся еда
они
жирная.
Едят бульбу со свининой.
Да.
Конечно. И все. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро всем. Вот я хотел вам рассказать, коллега приезжает, она в Австралии живет.
Да.
А сама она шведка.
Да.
Сесилия Сьёблом руководит лабораторией там в Австралии.
Да, да.
И вот она рассказывает, что, говорит, каждый раз зимой, зима наступает у них в Сиднее, как стихийное бедствие, совершенно неожиданно для всех, уж чем
да.
для нас.
Да.
Как у нас, в общем-то?
Очень-очень много у них продается обогревателей, такой случай в каждом супермаркете, потому
конечно.
Что дома у них, совершенно жилища, не подготовлены к холодным температурам. Они все ходят несчастные в шубах и в шортах, а у них огромные щели в окнах, во всех помещениях очень холодно, ужасно. Ей говорят, а что ты мерзнешь, ты же из Швеции.
Да,
она
да,
говорит,
да, да.
ну у нас вообще в Швеции это центральное отопление.
Центральное. Но они ходят в Сабо, вы были в Швеции? Они ходят в Сабо в самый лютый мороз. В шерстяных носках и в Сабо.
Я летом был.
Летом. Вот съездите зимой, вы будете потрясены. Вы будете вызывать скорую помощь, кричать, чтобы они скорее вернулись домой. Они ходят, как отчаянные глупцы. У них нет никогда головного убора. Распахнуты куртки или они прямо в свитерах и в Сабо. Придумать, ну, невзирая на температуру. Дикие люди, вы знаете.
На Диком Западе в США тоже они ходят так зимой. У них абсолютно. Ночью мороз подмораживает, и они
да.
в сандалии.
Дикие люди, абсолютно. Так, товарищи, мы все время будем обсуждать холод. Вам холодно или нет? Если вам холодно, выпейте аспирин, значит, у вас температура. Повышенная температура. У вас что-то не в порядке со здоровьем. Если по-прежнему, значит, наденьте 2 свитера, наверните хорошо картошки со свининой, с жареной. Или... То же самое гречки какой-нибудь со свининой. Все пройдет, ребят. Ну что, если и так холодно, выпейте немножко водки. Все будет нормально. Так, слушайте, я хочу про серьезное говорить, а не про звонить.
А я крамбамбулю вспомнила только что.
А что это?
Вы про водку вспомнили, а я в Минске попробовала замечательный напиток крамбамбуля.
Крам?
Крамбамбуля, да. Это настойка, ну, это водка на меду, что ли, с какими-то специями.
Да.
Потрясающе.
Прекрасно. Хорошо, слушайте, я хочу все время поговорить на тему, на которую Коммерсант в понедельник выступил. Сегодня вторник. Мы ее упустили вчера. Мы не стали о ней говорить.
Мы упустили,
потому что мы говорили про выборы. Да, пропустили нарочно. Про МГБ. Но же очень интересно. О масштабной реформе силовых структур. Но это, как я понимаю, никому не интересно. Потому что все продолжают звонить, рассказывать про, как у них в поясницу дует или еще что-то. Понимаете, вы окончательно, безусловно, эгоисты. Вы можете подумать о чем-то, от чего вас подует в поясницу по-настоящему? Об МГБ. Ну что это, а? Они не хотят. Значит, смотрите. На основе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности, пишет Коммерсант. Вчера писал, но мы это не обсуждали, потому что мы говорили о выборах. А сейчас хотим обсудить, чуть-чуть хотя бы. Будет создано Министерство госбезопасности, в которое войдут служба внешней разведки, СВР. Лес, ясень.
Лес, да.
Лес.
Я рядом живу там.
Большинство, ну, видишь, большинство подразделений Федеральной службы охраны, кроме службы охраны президента. То есть, потому что она разрослась. Поэтому служба охраны президента останется сама по себе. А, значит, вот это вот все вот, кстати, переедет в МГБ.
Угу.
Дальше. И ФСБ, насколько я понимаю. И ФСБ. То есть, в сущности, что происходит? ФСБ... Который объединяет в себе там второе, пятое, будет объединять еще девятое главное управление. Ты помнишь, что такое было КГБ? Было
да.
первое главное управление, ПГУ. Это была служба внешней разведки. Она переедет назад, родимая, будет первым главным управлением или каким, не знаю, ПГУ. Опять возобновлять. Да. Второе, контрразведка. Это сейчас и есть ФСБ, контрразведка. Дальше, там, пятое, еще какое-то за националистами следят же. Конституционный строй. Тогда была защита конституционного строя, пятое управление. Девятое, топтуны. Опять переедут назад к себе в МГБ. Топтуны.
А еще СКР перейдет опять под
генпрокуратуру. Да. То есть восстанавливается, в принципе, советская система.
Да.
Ну, хорошо. Новое ведомство будет не только сопровождать, обеспечивать расследование уголовных дел, возбужденных по материалам Следственным комитетом, но и осуществлять процессуальный надзор над ними. Процессуальный надзор. То есть МГБ станет как КГБ.
Угу.
Как было КГБ. Кроме того, Министерство госбезопасности будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных силовых структурах. То есть отделы, департаменты собственной безопасности, которые и сейчас, они в основном выходцы из ФСБ. В основном. Значит, они будут целиком просто подразделениями этой, этой структуры МГБ. Которая КГБ, в сущности, понимаешь?
А почему МГБ называется?
Зачем мне назвать КГБ, я не понимаю. Почему нельзя?
Зачем и все эти игры в...
Ветеран кровавой гыбни, полковник звонит. Полковник, здравствуйте.
Да, прошу. Сергей Кашин, здравствуйте.
Зачем МГБ называть, а не назвать КГБ, как нормальные люди?
Я вот слушаю, вчера еще ко мне приставали там с РЕН-ТВ еще с нескольких, чтобы я дал комментарий.
Да.
Вы знаете, я сразу вспоминаю «Экклезиаста» о том, что вот вернулся ветер на круги своя.
Да.
То есть, вот давайте я вам просто перечислю, в каких организациях я служил, не выходя из кабинета.
Скажите, как?
Значит, КГБ СССР.
Раз.
А нет, минуточку, КГБ при Совете Министров СССР.
Раз.
Потом, раз, КГБ СССР. Два.
Два.
Значит, КГБ РСФСР.
Вот, как?
Три, да. Ага. Это 90, конец 90-го, начало 91-го. Потом, Межреспубликанская служба безопасности.
Во как? А ФСК? Порядке... а ФСК вам довелось послужить?
Обязательно.
Обязательно.
Значит, вот МСБ, да? Дальше. Агентство федеральной безопасности.
Во как?
Дальше.
Вас насило, насило вас.
Причем не выходя из кабинета.
Да.
Вот, дальше. Министерство безопасности просто.
Да.
Дальше. Министерство безопасности и внутренних дел.
Как хорошо.
Дальше. Опять Министерство безопасности.
Да.
Потом Федеральная служба контрразведки.
Да.
Значит, из Федеральной службы контрразведки... значит,
ФСК, ФСК вот это.
Да, ФСК. Там были ликвидированы следственные подразделения. И в результате, когда в 94-м году стали создали уже ФСБ...
Да.
На всю страну осталось порядка там 20-25 следователей, которые это самое до того работали.
Это потому, что вам всего 100 лет. А если бы вам было 200, вы бы в МГБ СССР послужили с 46-го по 53-й.
Мне лично нет еще и 60.
Нет, слушайте, вот. А МГБ было с 46-го по 53-й.
Ну да. Нет, ну я не застал МГБ, да? То есть вот я к чему? Каждая реорганизация... как говорят умные люди, снижает эффективность работы организации примерно на 30%.
Угу.
Мы прошли 12 таких реорганизаций. Это будет счастливая 13-я.
13.
Значит, во-первых, начнем с того, что значит, полностью нарушено правило подбора кадров. Да? То есть, вот вам пример на Геленвагенах. Значит, когда, например, меня брали на работу, да, ко мне первый раз со мной начали разговаривать, ну, к вам тоже подходили когда-то, да?
В курсе на третьем. Да.
После этих трех курсов, то есть после...
Полковник, к сожалению, 5 секунд осталось. Полковник, ну вы в целом одобряете или нет? Нет.
Нет. Нет, конечно.
Нет, нет, он не одобряет. 9:30 новости.
Обзор прессы.
9:35 в Москве. Всем доброе утро еще раз. Правительство не будет пока менять пособие по безработице. В следующем году минимальное пособие составит 850 рублей, максимальное 4900. А вообще, в принципе, собираются повысить. Минтруд подготовил законопроект, по которому пособие по безработице станут выше от 2 до 8 тысяч рублей. Но круг их получателей сузится при этом. Так останутся без пособий выпускники учебных заведений, кроме детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Безработные, которые в службе занятости были направлены на учебу, но бросили ее, а также бывшие индивидуальные предприниматели, фермеры, еще те, кто, потеряв работу, не сразу обратился в службу занятости, а только через год. Российский магазин уже на этой неделе поступят товары, отмеченные государственным знаком качества. А если раньше о заслугах, так скажем, продуктов и других товаров можно было узнать только на сайте Роскачества, то теперь эту информацию можно найти прямо на этикетках. За год Роскачество протестировало более 1000 товаров пищевой легкой промышленности, и только 45 из них, причем конкретных производителей, получили знак качества. Первые отличительные знаки появятся на этикетках подсолнечного масла и майонеза белгородского производителя, а также красной икры одного из мурманских производителей. Обо всем об этом пишет «Российская газета». Про выборы, точнее, про их итоги, читайте на сайте «Аргументов и фактов». Внутренние отборы, слабые конкуренты. 6 причин победы «Единой России». Еще на «Медузе», кто победил на выборах, политологи подводят итоги голосования 18 сентября. Ну и на сайте «Ведомостей» тоже можно почитать. Явкой на выборы озаботились все политические силы. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Я читаю историю МГБ. На самом деле, я сейчас погрузился. Прости, я пропустил твой обзор печати. Я его не слушал, как положено. А я читал. Значит, ВЧК при Совете народных комиссаров Российской Федерации. РСФСР, простите. С 1917 по 1922 год. ГПУ. Угу, ГПУ. Да. При НКВД. 1922-1923. ОГПУ. При Совете народных комиссаров СССР. 1923-1934. НКВД. СССР. 34-41. НКГБ СССР 41. ГУГБ НКВД, Главное управление государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР 41-43. НКГБ СССР, опять Народный комитет государственной безопасности. МГБ, вот как если сейчас будет, если Коммерсант прав, 46-53. МГБ. МВД, затем, то есть он сливается с МВД. Совершенно справедливо говорят историки движения и ветераны движения. Потом было МВД. 53-54, два года всего. Потом КГБ при Совете Министров. Вот здесь уже полковник присоединяется, видите? Здесь уже полковник присоединяется. 54-78. КГБ СССР, 78-91. Здесь уже я не присоединяюсь. Полковник правильно говорит, к вам же подходили?
Ко мне подходили.
Ну, конечно,
пытались, что, да, вербовать?
Можно скажу. Любому приличному
человеку. Ну, понятно,
человеку,
да,
любому приличному человеку.
Извини,
но я был вполне себе приличный человек. То есть ко мне должны были подойти. Ко мне должны были, а как же?
А как отказываться? Не страшно было?
А зачем отказываться?
Нет,
отказываться не надо. Никогда, надо соглашаться. Нет, тебя не вербовали?
Нет,
я же, никогда. Я могу рассказать, как. Не надо никогда отказываться. Потому что если ты отказываешься, ты человек нехороший. Нехороший, ненадежный. И, как это сказать, вероятно, что ты как это человек с червоточинкой. С червоточинкой. Надо радоваться и всем рассказывать.
Серьезно?
Конечно. Всем рассказ решительно. И тогда они второй раз не подойдут. Абсолютно. Один раз подойдут. Тебе подходит Даша. Нет, во-первых, у них голос такой. Вот полковник, наверное, знает, я не умею таким голосом говорить. Голос такой вот спокойный, очень-очень спокойный. Он парализует мгновенно, как гюрза, как просто парализует и все. Спокойный голос к тебе подходит и говорит: Даша, здравствуйте. Очень спокойный голос. Ну, вот мы видим, что вы, так сказать, болеете, так сказать, с интересами, которые схожи с нашими. Там, да, ну, вот давайте, так сказать, как-то, может быть, посотрудничаем, оформимся. Ну, в том смысле, чтобы мы вам помогали, и в том, что вы, в общем, так сказать, видите своими идеалами, мы вам будем помогать, все, больше ничего. И вы нам, как где-то, так сказать, там, перекрестно там, получится, что мы вам, а вы нам помогаете. Вот, и это подходит к тебе. Ты должна что делать? Радоваться. Во-первых, жать руку сразу. Да! Да! Там, елочки! И все. Значит, хочу. Потом сразу звонить всем. Мужу звонить. Только что ко мне подошли вербовать. Господи, как я рада. Боже, вы меня заметили. Была я дурочкой-дурочкой. Росла я в хамовниках. Значит, а теперь меня сделали настоящей модной чекистской штучкой.
Да.
Вот. Понимаешь? Дальше. Звонишь всем приятелям, школьным друзьям. В Facebook пишешь. Могла ли я, мама? Мама, ты видишь меня, мама? Меня пытались вербовать. Боже, я достигла этого, мама. Это не так. Все. Гарантия, больше никогда не подойдут. Никогда. Понятно?
Вы так и сделали?
Никогда. Я всегда хвастался, когда меня вербовали. Всегда хвастался. Ну, ограниченному кругу. На самом деле, я сотрудничал с ФСБ, с КГБ. Я тебе расскажу, как. У меня был друг из посольства в Анголе, который меня все время звал поиграть в шахматы. У него была первая, которую я только видел, машина, компьютер. То есть, там, ну, то есть компьютер, он мог играть сам с собой в шахматы. Угу. Потом они давали шахматы эти, давали, то есть там были физические шахматы, физические, это был не iPhone, физические шахматы. Но они давали следующий ход, как бы разрабатывали. То есть был такой робот, который внутри сидел этого, так сказать, там, ага. И он давал следующий ход. Мы с ним играли в шахматы так, что я был вместо робота, то есть мы играли. Хорошо. После чего он, я сейчас имя не помню, такой хороший человек был, боже милостивый, очень хороший. Мы все время говорили о том, что Советский Союз молодец, еще что-то, а ЮАР плохие, наоборот. Сейчас не помню. И Китай, по-моему, был плохой тоже. И Китай плохой заодно. Мы играли в шахматы. Потом он накрывал чай. Тот сейчас здесь же. Он мне говорил: Серег, заезжай поговорить. И он мне говорит, ты знаешь, честно, он мне объяснил, почему он хочет. Он говорит, я хочу с тобой говорить, потому что мы сидим в посольстве. Мы вылезать из посольства особо не можем. Языка у нас тоже как-то особо нет. А ты чешешь на языке. Университет дружбы народов. Закончил университет дружбы народов. Ангольцев миллион знаешь. Тусишь по их квартирам, там, по ангольским. Значит, по элитам. Значит, с ними пьешь. Корешишь. Значит, все знаешь. Все знаешь, Серег. И обнюхиваешься там. То, все, друзья по университету, прочее. Ну, дружба народов, да? Mm-hmm. Серег, ну, просто расскажешь, что ты видел, слышал. Ну, что за... А я вот сижу в посольстве, ничего не вижу. Он мне говорит... Сейчас не помню, Николай, по-моему, звали. Я говорю, хорошо. Пока мы пьем чай, он режет колбаску. Я ему как-то сказал, я говорю, слушай, у тебя все время колбаска. А я говорю, а я все время, ничего с меня нету. Я ее принесу в следующий раз. Он мне говорит, не надо, это я оформляю, как с агентом вроде я разговариваю.
Вот
он оформлял эту колбаску, как будто он принимает агента. А это я и был. Это я и был. Но мы никаких бумаг не подписывали кровью, что я агент, ничего подобного. Источник. Источник сообщает. И все. Я ему наговорю, чего я был где. Дескать, пили с тем да с тем. Угу. Я говорю, Советский Союз все любят, говорю, оглушительно. Так любят Советский Союз, говорю я. Ой, как они любят, опять-таки. Вот. Он пишет доклад, депочту. По словам источника, Советский Союз все любят. Все.
Круто.
Ну, понимаешь, я работал фактически в КГБ, теперь понимаю. А?
А еще вот пишет Алексей Глазков, можно радостно просить оружие, шифры и передатчик. Больше не подойдут тоже, видимо,
да, свой, да, свой да, 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 да. Да, КГБ люблю больше матери и отца, говорит Авилов, Авилов Виталий. Нет, я работал, да. Этот полковник сейчас на проезде Дежнева живет, говорит Алексей Хоряков. Я не знаю. Честно, я с ним больше никогда не виделся. А потом еще второй раз было, ну, серьезно, сейчас я когда я уже признателен, тоже признаться, как я работал на КГБ, значит, я уехал на юг, на глубокий юг, в Лубанго. Угу. Лубанго-Лубанго прям. Вот, и БЭМС приезжает, какая-то делегация, и вдруг у меня один подходит чувак и говорит, вы меня знаете? Я говорю, нет. Он говорит, а я, говорит он, корреспондент «Известий». Меня прислал Николай, с которым я чай пил. Uh-huh. Я говорю, офигенский. Он говорит, можем отойти поговорить? Я говорю, можем. Значит, он говорит, ну вот вы общаетесь здесь с ангольцами? Я говорю, общаюсь, конечно, что же мне не общаться-то? Самое милое дело. Вот, он говорит, ну как они вот относятся к нам, как они оценивают вот последние наши, так сказать, там, действия, наши инициативы, вот как ангольцы оценивают? Про ангольцев. Я говорю, вот так, так и так, я по-честному рассказал. Он говорит, спасибо. Я, говорит, понял, все, спасибо. Ну, а вы нормально тут, все, помощь не нужна, он мне говорит. Как будто я уже прямо агент. Он говорит, помощь не нужна. Я говорю, нет, я говорю, нормально, позиционирован, сыт, пьян, нос в табаке, все хорошо. Он говорит, ну, если нужно, вы обращайтесь. Корреспондент «Известий».
Ничего себе.
Вы, наверное, тоже разведчик был, фиг знает. Понимаешь, вот так работаешь на разведку постоянно. Я не знаю, где мои гроши. Может, они мне что-то должны были дать, кроме колбасы. Я не знаю. Обнародована четвертая часть документов из базы данных. Нет, слушайте, значит, я про базу данных, ладно, а я хотел про ресторан. В подмосковном ресторане. Мне кажется, это более кроваво. в подмосковном ресторане застрелен глава украинской организации «Оплот». И как говорят у нас в соцсетях, у нас в нашей деревне Фейсбук, фейсбученьки, говорят мне люди, что он был связан с Захарченко, с обналичкой, этот чел.
Да ладно?
Я не знаю, серьезно говорю сейчас. В подмосковном элитном поселке Горки-2, не такой уж он элитный, неизвестный расстрелял, хотя, а?
Горки-2 не элитный, считается?
Нет, ну какой он элитный, боже милостивый.
А что считается элитным?
Ну, смотри, Горки-2, да ну там перекресток, магазин. О чем ты говоришь, а?
А что должно быть?
Ну, даже азбука вкуса. Даже, там перекресток, боже милостивый, какой он элитный.
Не, ну,
вот если, не доезжая Горок-2, там молочный завод, если нырнуть влево и потом вправо, то там есть Горки-8, где Новорище. А если поехать к, значит, за Горки-2 и после Ельцинского поместья, которое справа, нырнуть влево, как она дорога уходит, есть плавно влево, то там потом есть ГБУшные поселки, ФСБшные. Там ФСБшные генералы. Это серьезные люди. А Горки-2, ну, боже, это колхоз, о чем мы сейчас говорим. Ну, неважно. В подмосковном неэлитном все-таки поселке Горки-2 неизвестный расстрелял в ресторане двух мужчин, одним из которых оказался глава украинской общественной организации «Оплот», антимайдан, известный критик и антимайдановец, известный критик Евромайдана Евгений Жилин, который скончался на месте. Его спутник получил 2 огнестрельных ранения и был доставлен в больницу. Сегодня вечером в ресторане «Ветерок», не имел чести, расположенный в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе, неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в 2 посетителей, после чего скрылся. Спутник Жилина, 39-летний Андрей Козырев, получил 1 огнестрельное ранение в челюсть, еще 1 в плечо. Мужчина уже был доставлен в хирургическое отделение одной из близлежащих больниц. Значит, погибнет, потому что там больницы скверные. На данный момент более точной информации о состоянии Козырева и так далее, и так далее, и так далее. Говорят, что он заказал себе кофе. Ну и что, и дальше?
Говорят.
А, киллер.
Поговаривают.
Киллер. Поговаривают, что киллер пил кофе. Предполагаемый киллер расположился за соседним столиком, следил за своими жертвами. Все время кто за соседним столиком. А, Даша, ты приходишь в ресторан, коси глазом. Кто эти подонки?
Кто заказал кофе?
Да, кто заказал кофе? При этом преступник, по словам одной из сотрудниц ресторана, пришел за 20 минут до потерпевших и заказал себе кофе, зная, что скоро потерпят потерпевшие. При этом предполагаемый преступник не стал раздеваться. А все разделились, что ли? А, в смысле, сидел в плаще. О-ля-ля, он сидел в плаще. И шляпе. Ну, что он, как этот самый?
В очках.
В шляпе и в темных очках.
Да.
Кроме того, на его лице были очки без диоптрии. Боже милостивый. И усы, которые выглядели неестественно и были похожи на накладные. Интересное дело. Слушайте, приходит этот Жилин, который на самом деле на обналичке весьма тревожный должен быть человек. Тревожный. Слышь, приходит в кафе, в этот ресторан «Ветерок». За соседним столиком сидит чувак. В плаще, шляпе. С очками и накладными усами, пьет кофе и...
смотрит через дырочку в газете.
И потирает, значит, курок пистолета, спусковой механизм. Время от времени разбирая пистолет и снова собирая его. И вот это никаким мыслям не подтолкнуло. Он сел, занял столик и стал заказывать. Козырев сначала... Хотел закрыть с собой Жилина. Боже, наверное, это дорого стоит. Я бы тоже закрыл, но интересно, сколько за это дают. После покушения киллер бросился в сторону расположенного поблизости катка. Каток, который построил Шабдурасулов, ты знаешь?
Конечно.
Игорек Шабдурасулов, бывший председатель Первого канала. Игорек Шабдурасулов. И зампред администрации президента, зам администрации президента в 99-м году.
Хороший человек.
То есть он бросился к Игорю Шабдурасулову. Вот куда ведут следы. К Шабдурасулову. Затем следы обрываются. Может быть, Шабдурасулов укрыл преступника? Мы не знаем. Мы спрашиваем. Игорь, что это значит? Однако известно, что были объявлены в розыск 2 автомобиля, на которых он предположительно мог уехать с места преступления. Он поехал к катку. Внимание. К катку, то есть к реке.
К реке.
Угу. То есть он поехал к реке. Значит, да. Он уходил через реку.
И дальше,
катером,
пересел на лодку, да, и поплыл.
Ну все. 40-летний Жилин, убитый. С 97 по 2005 год служил в МВД Украины. Был арестован в 2005 году по подозрению в участии в подрыве машины на тот момент секретаря Харьковского городского совета Кернеса. Вот этого. Значит, однако в 2007 году обвинения Жилина сняли. Почему? Потому что сказали, хорошо убивать Кернеса, наверное, мне кажется. В связи с этим, участием Жилина в вооруженном конфликте на востоке страны расследуют несколько уголовных дел в отношении Жилина. Создание незаконного вооруженного формирования. Он создал там отряд и все такое. Он там вел в Харькове пророссийскую украинскую организацию, бойцовский клуб «Оплот», члены которого принимали активное участие в антимайдане и столкновениях со сторонниками Евромайдана в Харькове. Да, спасибо большое, Игорь Медведев прислал нам фотографию человека с накладными усами, носом и так далее, который еще плащ, да, и плащ. Али Аскеров прислал нам человека в плаще и в очках тоже, спасибо. Да, по-моему, это Марьячи из фильма «De los Mariachis», если я говорю это. Помните, там, когда было два Марьячи, которые стреляли из футляров для гитар? Помнишь фильм
«Где
два Марьячи»?
Не, не помню, я его так давно в детстве смотрел.
Хорошо. Один из собеседников. Хорошо. Значит, Жилин. Он, как будто, говорят, занимался тоже обналичкой. И был связан с Захарченко. О чем это говорит, товарищи? Это говорит о том, что преступный мир жив, и на это наплевать. Но это говорит, что на Рублевке, которая охраняется ФСО, нет ни одного там сержанта, ни одного рядового. Одни только офицеры. На Рублевке... Кто-нибудь с Рублевки, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Никакой безопасности нет. На Рублевке. Стоит вам на Рублевке коснуться сплошной или сделать что бы то ни было, вас тотчас будут 40 минут мучить менты.
Подождите,
40 минут будут мучить.
А с тем ли Захарченко?
Кто с Рублевки, позвоните, пожалуйста.
С Александром Захарченко.
А?
Сергей.
С Александром Захарченко.
Да.
С этим, который на обналичке. Алло, здравствуйте.
Будьте любезны.
А я читаю про главу ДНР.
Я не подойду вам, да?
Вы откуда? Вы откуда?
Я с Обручева, думаю, не подойду вам.
С Обручева не годится, потому что нам надо с Рублевки. 7373-948. Пожалуйста, позвоните, если вы с Рублевки. Значит, печальная новость. На Рублевке, в ресторане «Ветерок», люди, значит, стреляют. Затем уезжают к Шабдурасулову на каток. Совершенно спокойно. Исчезают. Это при том, что это шоссе закрыто. Вы знаете, что такое каток? Можно я сейчас посмотрю на карте? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Я каждый день там езжу на работу и с работы. Это да. Кафе «Ветерок» находится в 300 метрах от поста ДПС. То есть
да.
Вообще рядышком.
Если позволите, я смотрю, где «Колчуга» находится, потому что я здесь с трепетом, и вы знаете.
Немножко дальше в область это, немножко дальше в область нужно.
Да, да. Значит, Усово, поворот, станция Усово и «Колчуга», вот здесь вот следующий поворот, как мы знаем. А дальше, если спуститься с горочки... Выезжаешь через овражек, горки здесь. Значит, за оврагом от Путина бегает этот человек с пистолетом, убийца. Я не понимаю, почему его не поймали?
Очень, очень интересно, почему это такая дерзость, прямо я говорю, там 300 метров до поста ДПС, они там всегда стоят, причем всегда стоят машины.
Очень да, странно. Да, очень странно, очень странно.
Сергей, все-таки мне кажется, речь идет не о Дмитрии Захарченко, а об Александре, который нынешний глава ДНР, вот в «Коммерсант» пишет. Жилиным я виделся два раза, в 14 году он приехал знакомиться с Александром Захарченко.
Михаил, вы живете на Рублевке, насколько я понимаю.
Ну, я прям там и живу, конечно.
Ну, скажите просто, ну, хорошо, но ведь
там,
это...
Там не
ведь
300 это... метров до поста ГАИ, а 80 метров.
Так? Ну, хорошо, там рядом, значит, всюду, я знаю точно вот про себя.
Всюду, да.
Слушайте, я знаю точно, что если я там неловким образом даже подумаю о том, чтобы бросить неправильно окурок, меня тотчас спеленают. Там же всюду раскиданы агенты.
Ну, уйти там можно. Сейчас новая дорога, которую сделали, вот эту, готовят трассу для прямого попадания в аэропорт без кольцевой дороги. Так?
Да.
Там, где пост ГАИ, где вот «Ветерок», там вот этот конгломерат целых дорог. Я вот прямо вот, ну, я живу, конечно, на Первом Успенке, но это вот рядом совершенно. Горки 8, рядом со мной горки 8.
А так? Где дорогу делают? А где дорогу делают? От Успенского?
Делали. А вы еще не были здесь?
Нет. Нет,
тут все изменилось очень сильно. Сейчас такие развязки, трассы там сделаны, как в Японии. Прекрасно ездить. То есть пойдет напрямую на Внуково, уже она есть, эта дорога из одного места, вы понимаете, из какого, где ездит президент. Там да. Президент, он там рядом.
А, то есть на юг, дорога тянется на юг, это я ее не знаю.
Там все уже сделали, ну, еще дальше, там изменения у нас страшные произошли, такой узкий дорог. Ну, действительно, нет, ну а что, здесь убийств было за последние 25 лет. Кантера убили, когда в лесных далях, то там убийств полно, как и везде у нас. А уйти там вообще-то... Вообще странно, к реке там закрыто, там он нигде не мог, он только мог либо...
Но если он дернул катку...
Ну, что катку? Там каток, зеленый перекресток вот рядом с катком, новый прекрасный детский сад, коробка. Там, там уйти можно, а где? Там они не стоят прямо, все агенты кругом. Поселки, поселки,
стоят.
Поселки.
Стоят. Я как-то прошел с другом на байдарке по Москве-реке вдоль вас, и там стоят, пост есть.
Ну, стоят, но я каждый день, вот я сейчас здесь.
Ну, по реке-то не ездили, а я ездил по реке.
По реке, да. Да, так что, вы знаете, что я скажу, ветерок, вот здесь ключевая вещь, вот это страшно, никогда больше не пойду, иногда заходим там.
Стрелять. А что, хорошо кормили?
Не, ну ветерок это шикарный ресторан, во-первых, так, это не как, это бывшее старое кафе, которое было при коммунисте, это же Новикова ресторан.
Ну, у Новикова?
Это Нови, это солиднейшая вещь, как там внутри, там такие люди, вы можете приехать туда-туда, каждый вечер вы кого-то увидите из... Рядом там да. Янукович, один из домов сына Януковича.
Рядом. Да, 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 да.
Да. Вот, ну, как рядом. Он, так что здесь...
Ну, сейчас, ну вот по дерзости, вы скажите, что русский не осмелился бы стрелять на Рублевке?
Кто?
Русский, русский убийца, не осмелился бы стрелять на Рублевке. Ведь сердце каждого русского благоговейно думает об этом регионе. Это какой-нибудь хохол?
Ну, не знаю, здесь же, так сказать...
Какой-нибудь хохол, это... честное слово, хохол, а?
Ну, я... А во что на снимке? Я не видел, кто он там хохол.
Черт его знает. Ну, трудно по снимку-то отличить. Говорят, ну, что вот, этот...
Конечно, жутковато, конечно, жутковато. Так жутковато. Сидишь в ветерке, а там... Вот, там вообще там, там так фешенебельно, знаете, и вот это не вяжется. Значит, если этот парень в ветерок ходил, это, конечно, это личность криминальная, вот этот, которого убили.
Ветерке, значит, ну, только что и вы говорили, что вы ходите в ветерок тоже.
Ну, я хожу туда светски, понимаете, а он да. С Украины приехал, ну, вроде как там нищета туда-сюда нет совсем. В этом ресторане, вообще этот ресторан под надзором очень серьезным находится, потому что там дни рождения бывают, людей очень серьезных. Приезжает там по 100 машин, ниже Майбаха нет постоянно. Ну, вот он, вот прямо рядом.
Плохо, тревожно. Вот очень. Тот дед, вот тот дед, который сидит у себя в ручье и моет голову из родника, вот он в привилегированном положении, он этого не понимает. Понимаете? Когда тут все друг друга перелупят, перестреляют, а он там сидит себе в роднике и моет голову.
Да, там большая территория ветерки есть летняя, прям сразу, ну то есть открытая.
Слушай, вот так что это за ветерок? Это дворянское вот это гнездо, что ли? Открыла. Дворянский клуб, что ли, этот?
Да нет, ну вот бензоколонка, так.
Ну.
Справа от ГАИ, когда вы из
Москвы... А, знаю, все понял, все понял, все понял, все понял.
Это очень пишем, давно уже сделано.
Все понял, я там не ел, нет, никогда не ел, но я понял, о чем вы говорите. Где заправка? Напротив этой дороги извилистой, которая идет в Одинцово. Все понятно. Спасибо огромное. 9.59, движение.
Подъем. Движение.
6 баллов, сегодня очень скверно, Каширка ужасная, значит, и проспект Вернадского сегодня абсолютно нетерпимо ужасен, до Косыгина-стрит. Просто весь, совсем густых, невероятных. Дальше, значит, Можайка стоит перед Рублевкой, и там авария. Левый ряд ГАИ гнал по выделенке, снес две машины в левом ряду. Какой-то гаец снес две машины в левом ряду на Можайке перед Рублевкой и учинил там праздничек.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья
Десять часов шесть минут, вторник, 20 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко.
Так, хорошо, он точно с Рублевки, Сергей с колхозом 43-41. Боярский его убил, Боярский. Шляпа, усы, уехал на такси. А как же охрана ресторана? Да понимаете, в чем дело? Вот это кажется, на самом деле, что Можайское шоссе, дом 41, без движения в сторону центра. Я говорил вам, Можайка стоит, потому что у перекрестка, вот где приходит Рублевка, там, как пишут люди, мы говорим о надписи в Яндексе, полицейский на полицейской машине шел по разделительной и почему-то впилился в две машины, которые стояли в крайнем левом ряду, зацепил их. И таким образом сейчас левый ряд стоит, потому что там сразу две машины ударены. И еще и разделительная стоит. Это очень мило, правда же? Соответственно, ну, там же много едет людей таких, которые привыкли ездить по разделительной. Mm-hmm. Теперь они должны нырять не навстречку же, mm-hmm. а они ныряют не в крайний левый, а ажник в третий, то есть туда уходят. И все это превращает езду в веселый праздник. Хорошо. Мне было бы очень забавно, интересно узнать, почему мне все звонят. И я правда удивлен. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Что-нибудь случилось у вас? Нет?
Ну, а что должно случиться? Мы сейчас о движении или о этих бандитских разборках?
Нет, мы о движении просто два слова сказали, потому что люди очень жалуются. А о бандитских разборках?
Вы знаете, ну, собственно говоря, ничего удивительного нету, да. Потому что, ну, там собиралось вот этот вот оплот и вот эти вот, которые там едут, какие-то добровольцы, да, туда да, вот, в ДНР там и так далее. Там же очень много криминала, да.
Где? В Ветерке?
Во всяких этих... Нет, в ДНРах там и так далее. Естественно, они сейчас едут сюда.
Ой, мне кажется, вы знаете, откровенно, мне кажется, что на всей Украине, без исключения, сейчас кризис государственности и, безусловно, много криминала.
Нет, вопрос в том, что тот криминал, который, ну, так называемый русский мир, очень многие приезжают именно из России. Там же есть те люди, которые в розыске здесь, в России. И мы знаем...
Это в сущности некая казачья республика, такая подобная казачьим республикам старины, правда же?
Ну, не совсем. Там есть, ну, прям откровенные бандиты, которые не имеют отношения к этим вот казачьим формированиям.
Нет, я говорю об исторической аналогии. Не о самоназвании казачьи формирования, а об исторической аналогии, когда все люди вне социума стекались там условную Запорожскую сечь, понимаете?
Ну, может быть и так, хотя вот тех вот, кто там, ну, небезызвестный персонаж Гиркин, которого кличка Стрелков, как же он их там назвал-то, не казачество, козлячество он их называет.
Нет, речь шла, я еще раз попытаюсь вас именно сказать, что я не употребляю термин казачество в смысле современных казаков. Я говорю об исторической аналогии, когда на границе империи, на фронтир, уходят люди антисоциальные, внесоциальные, так и сейчас уходят на восток Украины, да. Да.
Скажем так, исторически, некий исторический момент, при котором, ну, так сказать, бандитов там и так далее, просто выдавливали или посылали воевать с теми, кто
У меня есть один знакомый, который живет в основном и главным образом работает в Нью-Йорке, а проживает в Нью-Джерси по соседству. И он ездил когда-то окормлять миллиардеров из Донецка, но это в старые времена. Еще совсем старый. И он мне рассказывал об очень экзотическом образе жизни донецких миллиардеров, когда у дачи были вышки с автоматчиками. То есть там было бойко всегда. Весело.
Ну, вот, соответственно, понимаете, да. И вот, скажем так, вот эти вот ребята из оплота, да. Ну, как вы сами только что сказали, там, ну, довольно непонятный криминальный след, ну, и так далее. Вот.
Но да, дерзость стрелять рядом с резиденциями русской элиты, рядом с резиденцией всей русской элиты, там все рядом, понимаете?
Нет, вы же только сказали, что там не совсем русская элита, это Горки 2, как вы говорите.
Ну хорошо, поэтому, рядом. Вот совсем рядом.
Поэтому вы говорите, что это какой-то хохол. Ну, сомневаюсь. Я думаю, чисто кацапские бандитские.
Боже милости. Я теперь чувствую в вас что-то такое. А вы из Киева, товарищ.
Я? А, ну, скажем так, называйте меня Хохломаскаль, можете так назвать.
Нет, ну откуда вы? Откуда вы? Генезис?
Дайте мне... С Киева.
Я чувствую, что вы с Киева. А с какой станции метро? Откуда? С какой улицы?
Чего?
С какой улицы?
Ну, давайте, ну, скажем так, с Подольского района.
Мы относимся к Подолу с презрением. Хотя там хорошие рестораны. Потому что мои родители жили позади цирка. Мы аристократия местная, понимаете, в чем дело?
Я бы так не сказал.
Нет, за цирком, по-вашему, плохой район? Да рядом с Кассиора, между Кассиора и цирком плохой район.
Отличнейший район. Вообще, Сергей, у нас с вами довольно очень много
общего. Да-да-да, все, не будем. Товарищи, поехали дальше, не будем углубляться в эту тему. Чего у нас там общего? Про доллары, черт, но все же никому до денег нет дела, смотрите. И ведь звонит украинец, ему нет дела до денег, никому. Русские вообще, в принципе, святые люди, им деньги не нужны. Но украинцам-то нужны. 64-74. Что? Что? Что я говорил?
А что вы говорили?
Я говорил, что не будет падения рубля. Ведь это же, здесь была Аношка, зловредная, антирусская, антирублевская, простите. Антирублевая, простите. Наоборот, она прорусская. Русская, а значит антирублевая. Так. Она говорила, ну что, упадет рубль? И все со стоном говорили, упадет рубль. И гуляли аж до 65-60. Понимаешь? И все в слезах говорили, упадет. Я говорил, нет оснований для падения. 64-75, на.
Так еще не вечер.
Нет, что значит не вечер? Ну, сейчас налоговый период.
А вот это вот все обвал в конце года, вот, который предвещает нам, я тоже читал.
В конце года? Мы не имеем права планировать до конца года. Я сейчас объясню. Сейчас горизонт планирования другой. Ты видела когда-нибудь серфингиста, который на волне? Очень красивые мужчины. Там и женщины бывают, но мужчины в основном. Да. Значит, в чем сущность его? В том, что он ловит момент, моментум. Если ты спросишь, например, предположим, что эта волна бесконечна. И ты спрашиваешь серфингиста. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать в конце года? Ну, например, он до конца года по той же волне летит и летит. Понимаешь? Он тебе ответит. Ловить эквилибриум, ловить равновесие. Ловить равновесие. Вот что он будет. Значит, скажи, а что будет в конце года? Он скажет, я буду ловить равновесие. Значит, наша сущность, наша жизнь состоит из того, что мы ловим равновесие. Больше ни из чего, понятно? Значит, мы велосипедисты с привязанными ногами. Вот ты велосипедистка с привязанными ногами. Ты понимаешь это или нет?
Понимаю.
Твои ноги привязаны к педалям. У тебя нет ни единого шанса слезть с велосипеда. Кошмар. Ты крутишь педали. А как? Ты крутишь педали, чтобы стоять. То есть ты едешь, чтобы стоять. Я понятно объясняю?
Угу. Чтобы не упасть.
Да. Значит, для того, чтобы стоять, ты должна быть стабильной. Ты должна ехать. Каждый слушатель, есть человек с привязанными к педалям ногами, с пристегнутыми, навсегда, приваренными. Ни за что вы не оторвете их, не все. Оторвал, умер. Значит, пока ты жив, ты крутишь чертовы педали. Ты остановился, падаешь, мертвый, все, нет тебя, до свидания. Значит, ты крутишь педали, понятно?
Понятно, написали,
значит, что будет в конце года? Ты меня спрашиваешь, что будет в конце года? Я тебе объясняю, что будет в конце года, ты будешь продолжать крутить
кто-то
педали.
Кто-то написал, вот что это более близкий горизонт событий. После выборов будет обвал. Что
Я написал, что нет. Я сказал об этом. Нет, не будет. Его нет. Кто выиграл? Я. За это мальчику полагается шампанское. Кто-нибудь пришлет мальчику шампанское? Не знаю кто, Аношка. Она спорила со мной. 72-54. Это по евро. 64-75 по доллару. Я смотрю korsarub.com. Секундочку. Он у меня перезагружается, но как-то медленно. Не знаю. Вот, 64-75 остается, все по-прежнему. Секундочку. Нефть Brent, смотрим. Она 45-70, и все радуются. Почему? Потому что 45-70, считают, что это она отрастает. 45-68. Ребята, это лажа. Мы любим ее, мы ее видели недавно. По 46-40, по 46-50. Вот туда мы ждем ее там. Что такое 45? Нас не радует абсолютно. И 1.12.05 доллар чуть-чуть. Ты помнишь, что у нас было 1.12.26, 1.12.30 вот здесь, 1.12.35 вот здесь.
Конечно.
Значит, сейчас 1.12.06. То есть он в горизонте, но доллар чуть-чуть усиливается. Чуть-чуть. Почему он усиливается? Можно спросить?
Почему?
Я тебе объясню. Потому что ФРС начался. Сегодня начинается, вернее, не начался, а начинается. ФРС, Федеральная резервная система, которая руководит долларом, а следовательно, в этом смысле всеми валютами всего мира. Понятно? Значит, ФРС начался, и люди так это чуть-чуть подсобрались, понимаешь, в позу напружинились, называется. Понимаешь? Ждем, смотрим. Вряд ли они повысят учетную ставку. Вряд ли. Скорее всего, 20% экспертов говорят, что повысят. 80% говорят, что не повысят. Все. Дальше. А в конце года у них будет ФРС. Там могут повысить, но зависит от выборов президента.
Угу.
Понятно?
Да.
Пока думают все, что а вдруг повысят. И поэтому доллар чуть-чуть, 1.1204 в главной паре, чуть-чуть доллар начинает укрепляться. Я умоляю, они не повысят. Можете не укреплять доллар, все будет хорошо. А? Никто ничего не повысит. Ну с чего бы они сейчас перед выборами вдруг повысили? Не знаю. Может повысить? Не знаю. Что? Хочу у Киев за дывчинами, пишет Авилов Виталий, вдруг которому захотелось в Киев. И что? Трахаться в гидропарке на скамейке? Как вам не стыдно? Какой позор! И мне просто за вас неловко. Слушайте, значит, я хотел про экономику продолжить. Есть любопытная статья, которая появилась в выходные. Я ее вчера не мог обсудить, но очень хотел. В выходные появилась. Россияне скупают Кипр на газете.ру. У граждан и жителей России снова проснулся интерес к западной недвижимости. По данным Knight Frank, число запросов на приобретение зарубежной недвижимости за первое полугодие 2016 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 12%. Как отмечают эксперты, спрос продолжил расти летом тоже. Мы наблюдаем оживление среди покупателей, интересующихся Испанией также, то есть Кипр и Испания. Эта страна всегда была популярной. В 2016 году спрос остался высоким. Значит, покупают недвижимость для себя и семьи, а также коммерческие объекты для того, чтобы харчеваться. То есть люди покупают квартиру в Барселоне. Ну, и там под Барселоне где-то, понимаешь?
Да.
И тотчас покупают торговый центр, ресторан, магазин, чтобы харчеваться с этого. Ну, с этого жить.
Торговый центр, ничего себе.
Торговые центры, бывают небольшие торговые центры.
Ну, да.
Бывают небольшие торговые центры.
Бар, лавочка там что-то.
Торговые центры, рестораны, магазины. Это, кстати, бывает довольно часто. Уровень доходности по таким активам на уровне 5-7%, что, в принципе, сравнимо с другими странами Европы, говорит Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости «Савильс». Кипр в последние годы. Значит, слушай, я хотел поговорить с людьми, которые... Расскажите мне об этом. А что, ребят, у меня создается ощущение, что у людей деньги. Можно спросить, откуда? Откуда? Что вы делаете с деньгами? Откуда вы берете деньги? Черт бы вас задрал. В хорошем смысле. Научите нас с Дашей. Здравствуйте. Что делать? Причем, люди начинают скупать Испанию опять, и повышается процент скупки Испании. И скупки, значит, смотрите.
А вот сколько надо денег, Кипра, чтобы хоть что-нибудь купить? Такое,
ну,
чтобы...
надо какого-то опытного человека.
Как вы говорите,
товарищи, космополиты, предатели Родины, позвоните, пожалуйста, 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Расскажите нам, что это значит?
Ну, на самом деле, пик был еще года два назад, так, когда начинался кризис. Очень многие ушли в Испанию, в Италию, купили там недвижимость, потому что европейский рынок тоже сильно припал. Ну, я знаю, я сам покупал недвижимость в Испании.
Да, именно когда она была внизу, как казалось.
Да. Нет, именно я как раз ее покупал, когда она была нормальная, а сейчас она как раз очень сильно внизу. То есть, если раньше можно было апартаменты где-то в 5 минутах от береговой линии купить в пределах 150-200, то сейчас, в принципе, они уже стоят 75-100.
Во как! Скажите, а вы, можно вопрос дурацкий? Вот мне говорили сами испанцы, что есть какие-то отличные возможности, когда человек взял ипотеку, не сумел ее выплатить, и банк забрал эту недвижимость, и банки потом по бросовым ценам это распродают, верно?
Да, сейчас таких сплошь и рядом, там очень много таких, ну, во-первых, ипотечных кредитных апартаментов. Во-вторых, многие напокупали апартаменты, когда они были, ну, в нормальном состоянии, использовались, их потом не смогли либо выплатить кредит, либо уже все выплатили, но сейчас как бы у них доход здесь, ну, например, квартирный от сдачи, как раньше это делали, очень сильно упала, они не могут ее просто содержать, потому что, в принципе, там достаточно дорого стоит электричество, коммуналка, обязательно ты платишь коммунидат, то есть это... Ну,
у а много коммунидат? Много? Много ты платишь ежегодно?
В среднем он стоил от... В месяц он стоил от 60 до 300 в разных...
Евро.
В разных, да, коммунидатах, да, по-разному.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, в чем модель жизни вот такой? Я читаю вот эту сегодня статью, да, которая на самом деле воскресная. И модель складывается такая, что люди покупают квартиру, ну, так сказать, там, квартиру, мы не знаем какую, например, там, за 200 тысяч, хорошо, за 300, не знаю. Потом они еще покупают ресторан или какой-то бизнес, оформляют вид на жительство, и с этого харчуются, живут, как бы, с бизнеса. Но я так понимаю, что на круг надо все равно 600, 700, 800 тысяч, может быть, миллион, да?
Ну, для того, чтобы получить вид на жительство, нужно купить недвижимость на 200 тысяч
евро. То есть, откуда деньги? То есть, откуда массово деньги у людей такие?
Ну, там на самом деле нет, да, чтобы купить там торговый центр, деньги, естественно, нужны, хотя, да. В принципе, если это не крупный город, а чаще всего селится не в крупных городах, ага. Потому что крупный город – это те же пробки, это та же загазованность,
да.
И смысл уезжать в Испанию,
да.
Вот, в принципе, такого большого нет. Поэтому все селятся обычно на побережье, чаще всего на южной его части или в районе Валенсии.
В сторону Таррагоны от Барселоны.
Или в районе Марбел, Малаги.
Да.
Вот. И там, на самом деле, коммерческая недвижимость стоит достаточно немного, там, те же
Ну, вот Даша 200, спрашивает, 300, 400. Даша, она молода и любит жизнь. Она спрашивает, сколько надо накопить, чтобы вот такую построить экономическую схему?
С видом на жительство.
Сколько?
С видом на жительство, ну, я думаю, что... 300-400, вот, с видом да. на жительство там на самом деле проще, пишут, да, что это нужно где-то до больше 200 купить евро да. недвижимость, на самом деле это не только так, или больше 200 недвижимость, или вы должны просто на российских счетах показать где-то, ну, по-моему, там около 35 тысяч евро.
Uh-huh.
Что у вас лежит на счете, что вы обеспеченный человек, и вы спокойно получаете вид на жительство и ездите там жить.
Ой, надо же. Смотрите, Луноход пишет. Банки много распродают. Я уже ездил, смотрел в Аликанте. Вторая линия, 210 метров, дом с бассейном, 135 тысяч.
Да. Причем там ипотека, там совершенно смешная ипотека. То есть там процент по ипотеке от 2 до 3,5.
Ну да. Значит, Владимир Говорин пишет, что нужно 500 тысяч евро в недвижимость. Но вот Владимир Говорин, видите, вам говорит человек, который знает, что достаточно там 35 тысяч показать на счете в России, чтобы получить вид на жительство, оказывается, и так далее. Какие-то есть схемы, другие схемы. Ну, интересно. Интересно, спасибо большое. Значит, я понимаю, что у людей есть деньги. Вот можно вывод?
Я так понимаю, что люди продают свои трехкомнатные квартиры где-то ближе к центру и уезжают в Испанию.
Ну вот у меня создается ощущение, что все зубами щелк, а при этом деньги есть. Как они откачевывают-то? С деньгами, значит? Алло. Здрасте. Значит, деньги есть, правильно?
Да, деньги есть. Просто в России их некуда вкладывать. Вложения в России ненадежные.
Объясните.
У нас в России всего 12 банков, куда, в принципе, можно положить крупную сумму денег.
Скажите, хорошо, а если в бизнес?
А в какой бизнес? Вы сами сказали, что все едут на велосипеде. Где гарантия, что через год у вас этот бизнес останется? Защищенность бизнеса и вообще каких-либо активов в Испании в той же намного серьезнее, чем в Российской Федерации. Вывод положен.
Очень интересно.
То есть берет человек, у которого есть $1 млн и выше, и он думает, а что, куда я их положу в России, вот куда?
Да, да.
Недвижимость падает, какой-то фондовый рынок, это все нарисовано, никакой информации толком никакой нету.
Ну, хорошо, тупо, подождите, но если недвижимость падает, то, может быть, потом она начнет расти?
А потом это когда?
Ну, вот я думаю, можно вот я честно вам скажу, вот я абсолютно не для слушателя вам. Значит, я думаю, что начнет расти, ну, лет через 10.
Ну... А в Испании она растет когда? Лет через 10 или постоянно? Поэтому... Ну, постоянно.
2% там. Все-таки там другие прибыли.
Какая разница? Она будет надежная. А здесь что надежно?
Здесь можно пульнуть вдвое потом, понимаете?
Ну, может быть, можно все потерять. То есть нельзя купить 10 квартир и в них сидеть.
Нельзя.
Нельзя. Можно, нужно, чтобы что-то работало, это было публично, легально, и за это не было страшно. Да. А как это сделать? Никак.
Ага. Вот то есть поэтому... любой излишек, таким образом, да, надо вложить, а вложить, да, здесь вы не видите куда.
Некуда. Нет, большие, крупные капиталы. Нет,
хорошо, это надо, а люди площадь говорят, что много зарабатывают на всяких курицах и помидорах. Почему вы сельское хозяйство не двинетесь тогда?
А там все занято.
Ну,
например, куда? В Кубань.
Нет, нет, Москва сожрет любые помидоры, ну что, нет?
Любые помидоры нужно как-то вырастить, для этого нужно опять же вложиться. Отбой будет когда? Он будет завтра или он будет через 10 лет? Через 10 лет он будет или, да, нет? А в Испании спокойненько положил, как депозит, и все.
Ну, откровенно, я не понимаю в сельском хозяйстве, но я говорил с председателем совхоза имени Ленина, да? Значит, и, насколько я понимаю, сейчас это дико выгодно, клево.
Те, кто занимается, наверное, да. Но вот у них свободные средства появились, которые... сельские хозяйства. Что с ними делать? Вот что? Вот появились там 10 миллионов долларов у этого сельскохозяйственного производителя.
Да.
Он не может вот эти 10 миллионов долларов, потому что у него все уложено и так. Куда он будет вкладывать эти сбережения?
Угу.
Он их повезет не сюда, потому что сюда, если он вложит, то у него риски на горизонте 10% такие, что их просто не будет.
Не знаю. Согласен, я с вами согласен. Я много такого слышал, как вы говорите, я слышал тоже. Но про сельское хозяйство все со стоном говорят, что там отбиваются хорошо. Вот сейчас в сельском хозяйстве отбиваются хорошо. Ну, говорят, я не знаю.
Надо заниматься.
Это правда.
Если человек занимается не сельским хозяйством, он что, возьмет и вдруг пойдет в сельское хозяйство?
Да нет, конечно. Но мы не понимаем с вами. Нас там легко обмануть. Где нас легко обмануть, нас обязательно обманут. Обязательно.
Так-то так, да.
Да? Вот я так думаю.
А когда обманут, куда идти за защитой?
Никуда не пойдешь, никуда. Надо дело знать досконально. Я сельского хозяйства не знаю. Поэтому меня обмануть легко и просто. Понимаете?
Все. Да, да, да.
Вот и все,
да,
значит, и все. Меня скажут, вот у тебя передохли там коровы, я не знаю. Это вот потому, что ты там то, понимаешь? Откуда я знаю? Я же не знаю, я не разбираюсь.
Между тем, директор совхоза, да, нам пишет, что у него на Родосе 3 дома в городе Линдос, цена за все 120 тысяч евро.
На Родосе 3 дома в городе Линдос. Видишь, как люди устраиваются?
Да.
Вот это хорошо. Ну, прям, я не знаю, прям надежно пульнуть. Я не знаю, ребят, мне кажется, дайте еще какого-нибудь оптимиста, дайте мне. Мне кажется, что Россия пульнет, выстрелит вверх. Россия выстрелит вверх. Сейчас, если мы не успеем, а потому что 29 минут, 20 секунд, я потом сразу после этого самого обзора печати опять вас спрошу. Договорились? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут...
Да,
банкир, как, откуда деньги? Да, ну, я просто пересидел кризис на Грине.
Да.
Сейчас рассматриваю варианты в Испании. Как-то года 3 назад читал аналитику, ага, и где было написано, что где-то до 17-го года все будет падать, там, а с 17-го пойдет рост.
Ну, Россия выстрелит или нет? Россия выстрелит вверх или нет?
Ну, конечно, выстрелит. Сейчас начнется
рекордный ходов. Через сколько лет?
25.
Через 25? Я думаю, нет, раньше. Я верю, что раньше. 10:30, поехали дальше.
Обзор прессы.
10:37, почти 38 минут в Москве. Это обзор прессы. В «Аргументах и фактах» читайте материал «Внутренний отбор и слабые конкуренты. 6 причин победы Единой России». Еще про выборы, про их итоги можно почитать на сайте «Медузы». Подборка мнений политологов. Кто победил на выборах, политологи подводят итоги голосования 18 сентября. Ну, на сайте «Ведомостей» еще можно прочитать статью «Явкой на выборы озаботились все политические силы». В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. За лишение питомцев еды и питья хозяевам будет грозить штраф, а жестокость будет караться уголовным наказанием. До 6 лет получат организаторы боев с участием животных. Об этом читайте на сайте «Российской газеты». 10:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Как-то не странно, мы хотим про свободные деньги поговорить. Именно про свободные деньги. Вот у людей есть свободные деньги.
А может, не свободные? Может,
есть свободные.
Ну, как свободные? Может, свободные, они продают квартиры?
Ну, может, продают квартиры, дачи. Но вряд ли. Ты знаешь, что-то вряд ли. Люди совсем уж без площадки посадочной не остаются.
У людей есть 20 миллионов
чуть-чуть,
рублей
свободных.
Чуть-чуть
что-то есть. Ну, есть. Есть. Ну, есть у людей, у бизнесменов есть. Вот слушай, значит, на 15-12% в разные страны Кипр начинает скупать, русские начинают скупать Кипр. Причем Кипр скупает, там у них программа предоставления, насколько я понимаю, гражданства, то ли вида на жительство, 2,5 миллиона евро начинается. Значит, и так далее. Испания, которая там вид на жительство дает от 500 тысяч евро. 200. Но есть и другие варианты. Есть и другие варианты. Более дешевые. Италия есть, Португалия, Греция и прочее. Хорошо. Значит, люди начинают вдруг резко сейчас инвестировать опять в недвижимость за рубежом, в бизнес-объекты и так далее. Мы с вами заговорили об этом.
Инвестировать или уезжать туда?
И уезжать тоже. Вот я сейчас был под Барселоной, ужинал с одним господином, с коллегой, с журналистом, который занимается, ну, он, так сказать, человек очень даровитый, и у него много разных достоинств, не только он журналист, но он, в частности, журналист, но он и хороший бизнесмен тоже, серьезный, хороший бизнесмен. Угу. Человек занят бизнесом, человек занят жизнью, человек занят тем, что постоянно курирует там свой бизнес, кроме этого, безусловно, очень серьезно изучает русскую жизнь, то есть он совсем не в отрыве. При этом он гоняет на мотоциклах там по сельским дорогам, специально по серпантинам, по этим горным и так далее, любит мотоциклы, любит жить, угу. Он такой весь счастливый человек, который любит жить, понимаешь? Ну вот, значит, я с ним говорил, он говорит, пожалуйста, вот я перетаскиваю сюда людей и прочее. Ну, интересно. Значит, я к чему клоню? Дайте прочитаю вас. Значит, средний ресторан в Аликанте приносит 7-8 тысяч в месяц. 7-8 тысяч евро в месяц. Но луноход говорит, ну, я не знаю, луноход, а зимой-то что он будет приносить вам? Я как раз не думаю, что он зимой будет приносить. 25% годовых доходность по зерну в России, пишет Сергей. Вот интересно. Сергей, который здесь в России, реально, да, вот он говорит, свободные деньги. Сергей, 25% годовых. Банально на перепродаже. То есть Сергей не выращивает хлеб никак, а он покупает зерно и отправляет его на импорт. Сергей тошнит от вашего оптимизма. Пишет, есть все. Я не знаю, почему от оптимизма. У меня не оптимизма. Я просто пытаюсь носом вертеть по сторонам и принюхиваться. Что это оптимизм? Где оптимизм? Я говорю, через 10 лет Россия выстрелит вверх. Через 10 лет, спокойно. Значит, мне тошнит от вашего оптимизма. Почему? Человек говорит, через 25. Сергей, зерна. Это экспорт зерна. Вот этот человек, Сергей, который делает деньги на экспорте зерна. Пожалуйста, 25% годовых. Россия сейчас лидирует на этом рынке, экспорт зерна за рубеж 25% на перекупке. Он просто перекупает и дальше все делает, понятно? Mm-hmm. Значит, у него есть свои элеваторы, там все это, я не знаю. Или как, Сергей, я не знаю. Понимаете? Еще. Народ просто валит, что тут загнивать? Значит, это Руслан. Человек в Барселоне... Это Никита Небылицкий, говорит мне Денис Лукашин. Подмигните, подмигиваю. Зимой немцы едут в Торревьеху лечиться на соляных озерах, поэтому рестораны работают и зимой тоже. Торревьеха, Торревелля. Помню. Я как-то шел в плавках, какой-то дед остановил машину и стал на меня орать, что я хожу в плавках. Эти туристы, гады, ходят тут в плавках. Но я шел в плавках таких, как шорты, в огромных плавках. Не знаю, дед достал какой-то испанский. Ну, не знаю. Вот. Ожидание скорого пушистого полярного зверька не находите? Что это? Александр, нет у меня никакого такого ожидания. Александр, следует жить, короче, товарищи. Не надо, жить надо. Россия выстрелит почти на 100%. Через 5 лет у меня 2 бизнеса, говорит 57-й. Легкая промышленность уже стреляет очередями. И сельхоз закрыл год в ноль. И это начало. Человек первый год закрыл в ноль. Это же нормально.
То есть, типа, без
убытков? Те люди, которые не знают, куда вложить лимон евро, они не вкладывались. Это умирающий вид якобы предпринимателя. Предпринимателя. А на сколько процентов выстрелит? Нет, Россия начнет расти. Я спрашиваю вас. Слушайте, вы практики чертовой экономики или я? Я же не практик этой экономики. Значит, давайте так, голосование. Пожалуйста, сейчас люди с деньгами. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Вопрос ставим так. Россия выстрелит. Вверх имеется в виду экономика. Выстрелит экономика вверх. Значит, давай даты.
Через 5 лет.
Нет, раньше, чем через 5 лет. Дадим даты. Нормальные даты. В пределах 5 лет. Давайте так. Россия выстрелит вверх, экономика русская. В пределах 5 лет. Это будет телефон 134-21-35. 134-21-35. Россия выстрелит вверх, экономика. В пределах 10 лет. 134-21-36. Россия выстрелит, экономика существенно позднее, чем в пределах 10 лет. Ну, когда-нибудь, но больше, чем 10 лет. 134, 21, 37. 37. Россия, экономика русская, выстрелит в пределах 5 лет. Ну, все, пойдет, наладится, все, и задышим, и все, и все. 134, 21, 35. Свободные деньги появятся и так далее. У всех ряжки начнут трескаться, у всех будут денежки. 134, 21, 35. Заживем. Это 134, 21, 35. В течение 5 лет, в течение 10 лет, 134, 21, 36, это мне вот больше нравится. Я бы позвонил 134, 21, 36. Я, например, не вижу, с чего мы начнем расти в течение 5 лет. Не вижу. Я думаю, что мы будем гнить 5 лет. Я думаю, что мы будем гнить. Ну, вот это вот стагнация, ра-ра-ра, там 1% роста, вот это вся ерунда. 134, 21, 36. Но дальше. Более чем через 10 лет. Существенно более. Через, существенно, когда-нибудь все равно будет. Но существенно более чем через 10 лет. 134, 21, 37. Сказать, как голосуют, у меня 200 уже. Значит, у меня 27% считают, 28, что 27 опять. Короче, Вот похоже на эту цифру. Это считают, что в течение 5 лет, значит, 23% в течение 10 лет. И, наконец, 52%, 53 уже, 53, здесь вот прыгает все время. 53, что более чем через 10. То есть более половины, ну или половина, например, 54, считают, что 10 лет и более, никуда мы не выстрелим. 7373-948, 7373-948. Давайте спорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Ну, я могу сказать про своих друзей, которые вот вкладывают деньги. У них не совсем, как говорится, такие чистые, там, благородные деньги.
А всякие, деньги всякие. Да, в сельское хозяйство.
Да, в какое? Сельское хозяйство. Какое? На это рассчитывают.
Все-таки на что? На что? Ну что, теплицы, что они делают?
Животноводство уже есть, в принципе, один остров. Покупают сейчас, я писал, покупают сейчас землю, брошенные деревни, копят деньги на провод газа. То есть это одно дело деревня без газа, второе дело, когда туда провести газ. Это, конечно, безумно дорого, но это уже совсем другое дело.
Да. Спасибо большое. Я останавливаю голосование. 22-21-57. Вот, смотрите, значит, я, позвольте огласить. 22% считают, что российская экономика выстрелит вверх в течение 5 лет. 22%. 21% считают, что в течение 10 лет я с ними. Я с этими 21%. Честно говоря, я всегда был пессимистом. Оказывается, есть пессимисты еще пессимистичнее меня. И 57% считают, что более чем через 10 лет Россия выстрелит. Более чем через 10 лет. Неважно сколько, мы не знаем. Один сказал 25 лет, неважно. Понятно, да? Значит, конечно, Россия выстрелит, но сперва надо избавиться от 25% миллионов, простите, бедных нищебродов, пишет 35-й. Но потом выстрелит. Сергей, у вас есть гражданство другой страны? Нет. У меня нет. Нет. Ни вида на жительство, ни гражданства, ничего нет. Ничего. Абсолютно. Хорошо. Нет, ну, в смысле, русское гражданство больше никакого нет. Все. 22-21-57. 7373-948. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Владимир, вы скептик, как будто бы. Да. Да. Да.
Ну, вы знаете.
Ну, да, и зря, ну, и зря.
А? Негативный скептик и вообще.
Да.
И, ну, давайте посмотрим. Вот, может заработать экономика страны, но работать, подняться, как говорите, и выстрелить без выхода на внешний рынок, чтобы она работала не только на удовлетворение, только себя накормить и подтереть попу, невозможно.
То есть, невозможно. Ну, что? Ну и что? А мы выходим на внешний рынок? Ну, мы продаем... Чем?
Давайте смотрим. Вот на сегодняшний день экономика сырьевая.
Да.
И почему все сырьевые экономики загибаются?
Ну вот зерновая. Вот зерновая. Мы зерна много
теперь. Завтра придет жучок-короед, засуха с морозом, и не будет зерновых. Зона Россия находится, это исследование 1916 года, в зоне рискованного земледелия. Устойчивое земледелие невозможно в этой климатической полосе. По природным законам невозможно.
Коров доить можно? Абсолютно сезонная вещь. В Костроме вон доят коров, и доят коров. Будем доить коров.
Каков надой на корову годовой? Сравните с голландцами.
Ну, не надой на корову важен, а важно, сколько стоит.
Не сравнивается.
Важно, сколько стоит.
Для себя на экспорт пойдет российское молоко? Никогда.
Не знаю. Не знаю. Ну, я пойдет. Просто говорю вам, что... Ну, подождите. Ну, хорошо. Я думаю, что буду... Вот давайте, чего я думаю. Вот сейчас серьезно абсолютно между нами. Значит, я думаю, что Путин подошел вплотную к реформам. Он уже говорит сейчас, дает задание, что, ребята, давайте проведем... Это речь, и его выступление, эти слова, принципиально означают, что реформы на пороге. Он говорит... Только позаботьтесь о том, чтобы не за счет людей... это понятно, да? Это политическое обрамление. В сущности, это политическое обрамление. Значит, реформы на пороге точно будут. Точно, 100%.
Замечательно. Понимаете? Только желание Путина, вынужденное желание осуществлять реформы, абсолютно не сочетается с желанием окружения и узкой прослойки общества украсть, набить карман и уехать. Ну, Сергей, это так.
Есть
вот на сегодняшний
Нет.
день для оппозиции идеальная ситуация в стране, для проигравшей.
Нет.
Да, абсолютно идеальная ситуация. Нужно сказать, ребята,
фактор нависающих силовиков. Нет, фактор нависающих силовиков абсолютно серьезен. Я же не ребенок, я не пытаюсь сделать вид, что я этого не вижу. Значит, фактор нависающего силового крыла гигантский. И он абсолютно серьезный. Они никуда не собираются украсть и убежать.
Не только силовики, окружение, Ротенберг.
Все уже. Наоборот, обложенные данью строят мосты, которым невыгодно и так далее. Обложенные данью. Все. Ну, о чем вы говорите? Все.
Но строительство мостов не поднимает экономику страны в мировом.
Я сейчас не об этом,
понимании.
Я о том, что вы думаете, что окружение занято зарабатыванием, а я вам рассказываю, что окружение занято сейчас тратами. Тратами. Потому что хозяин сказал тратить, они тратят. Значит, давайте, я сейчас говорю о большой экономике, не о пяти человеках, а о большой экономике. Нависающие силовики ужасны.
Точка невозврата в технологическом уровне России пройдена. Догнать Запад невозможно ни по одной из позиций.
И так было в каждом веке. И
космической промышленности был в авиации. Все, он ушел, его нет.
Володь,
уже
извините, ну так, Россия отставала.
Это очень больно.
Россия отставала навсегда с точки невозврата пару раз в каждом веке. В каждом веке. А потом догоняла.
В чем догоняла? Назовите мне за последние 50 лет, в чем догоняла?
Я вам объясню, например, мы пользуемся ножом и вилкой, спускаем за собой воду в клозете. У нас есть огнестрельное оружие. Мы догоняли во всем. У нас есть
есть технологии, которые выводят, тянут как локомотив экономику вперед. Вот
но мы в каждом веке, дважды в веке умираем.
Огромные деньги.
Ну, я
для того, чтобы перевооружить армию. Армия будет перевооружена через 5-7 лет. Дальше что будет делать ВПК, которые огромные деньги? Сковородки запретили.
Выпускать эти самые, сковородки и лопаты, титановые лопаты.
Все титановые лопаты будут продаваться в Китай под видом сырья.
Я понимаю.
Там титан нужен.
Я отвечу вам, как бы попытаюсь переубедить вас уже за кадром. То есть я выведу вас из эфира, ладно?
Да.
Ну, смотрите. Россия категорически отстала. Она так делает всегда, Россия. Всегда так же, что Россия в 15 веке не категорически отстала, категорически.
Ну.
Значит, Россия, сейчас я скажу, в каком еще веке. Сейчас смотришь там, я не знаю, какой-нибудь 16 век, и понимаешь, что Россия в 16 веке была категорически отстала. Категорически в 16 веке. Пожалуйста. В 18 веке Россия начинает наверстывать почему-то. Понимаешь? Потом опять отстает, там, Бирновщина, еще что-то, пожалуйста. Потом в конце опять атакует Екатерина и все на свете. Понимаете? Россия говорит, что Россия и все, и точку поставили. Так нельзя. Почему я говорю, так нельзя? Потому что в каждом веке кто-то, критик России, говорит два раза в век, по крайней мере, два раза в век, что на Россию можно поставить точку.
Да, и каждый...
Ну, никто не знает, все ставят, а это бесполезно.
Оптимист бесполезно. Каждое десятилетие говорит, что Россия выстрелит через 10
лет.
Можно
сказать, я был пессимистом. Я был пессимистом.
Что заставило вас стать оптимистом?
То, что я потерпел оглушительный фиаско в качестве пессимиста. Я потерпел фиаско, личное фиаско, понятно? Можно расскажу историю своего пессимизма? И, значит, я говорил, что неостановим прогресс. Я говорил в 2000 году, когда меня поперли с телевидения, я говорил лично, что наплевать, потому что через пару лет, говорил я в 2000 году, через пару лет из каждой розетки будет по 16 гигов скорости литься интернет. Я говорил. И мы из каждой розетки будем получать телеканалы, любые, сколько захотим. Понятно? Интернета будет как грязи. И это будет все. И все, я сказал. Все, ребят, ты что, меня поперли с телевидения? Я ха-ха-ха. Понятно? Потому что я верил. Дальше. Я говорил, любые системы, препятствующие распространению, я начитался и Зодерквист. Помнишь, Нетократия. Я начитался Пола Кеннеди, The Rise and Fall of Great Powers. Я полностью анализирую ситуацию, говорил. Эта система система, основанная на сдержках, должна пасть. Информация 100% размоет плотины. Все падет. И мы будем свободное, либеральное, красивое общество, саморегуляции. Практически бакунинская анархия. Очень красиво. Я говорил это в 2000 году. В 2000 году. Внимание!
Где,
этого ничего
где
нет.
Бакунинская
ничего
анархия?
Нет. Ничего нет. Ничего нет. Внимание. Дальше. Все люди, которые были оптимисты, но понимали землю, чувствовали запах земли, сидели здесь и гребли по 60% годовых. По 60% годовых гребли. Люди все здесь. Понятно? А это я говорю сейчас. Даже на самых примитивных способах хозяйства не по 60% делали. В 2003-м и так далее, так далее. А я нет, потому что я ждал падения и краха. Понятно? Значит, я начитался Барда из Одерквиста. И я начитался Пола Кеннеди. Отлично. Я был дурак, а они были умные. Понятно разницу? Значит, сейчас я говорю, все, что кажется быстрым, не происходит. Мы сидели с моим другом в 2006 году, и он мне говорил: старик, значит, наплюй на все, ты будешь клонировать собственную печень. Каждый год, когда захочешь, сколько хочешь, ты будешь делать новую печень, новое сердце. Скоро органы будут выращиваться элементарно. Значит, к 2020 году мы вообще сможем переселиться в качестве оцифрованных личностей в интернет. Вообще не иметь физического тела. Продолжать испытывать эмоции, продолжать испытывать наслаждение, живя внутри интернета в качестве оцифрованной личности. Вот что мы говорили с другом в 2006 году. Потом вдруг повесился или его повесили. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, нифига он не оцифрован никуда. И никакой печени нет.
Нет.
Значит, не надо выдумывать. Не надо выдумывать. Поэтому надо понимать, что жизнь, она и проще, и сложнее на самом деле. Я был пессимистом относительно России. Я верил, что она гавкнется, и очень скоро. Нифига она не гавкнулась. Она продолжает жить, и так будет делать еще 1000 лет. Россия еще 1000 лет будет продолжать жить с успехом, усмехаясь тем, кто думает, что она гавкнется. Понятно? А я теперь так не думаю, что она гавкнется. Что-нибудь да будет. Через 5 лет выстрелит или через 10. Я думаю, что через 10. Через 10 выстрелит, все равно выстрелит.
Или просто будет вот так вот существовать, не выстреливая.
И все.
Не
и,
выстреливая.
Будет опять $5000 за квадратный метр, чертов,
да.
В Москве. Понятно?
Да.
Там, а на элитке будет по $20000 на элитке за метр, по 30, по $40000. Понятно? Значит, все это будет опять. Опять деньги будут хлестать через край. На сервисе. Друг другу будем сервис оказывать. Большинство экономик мира уже переходит, современные, развитые. 70% ВВП от сервиса. От сервиса. И все, и будем, значит, будем жить от этого, ребят. Чего вы думаете все время трагически, ходите с сопли наматывая? Прекратите. Что-нибудь да будет. Внимание. Наше дело кувыркаться. Наше дело крутить педали. Ну и крутите, хватит плакать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброго дня, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел возразить вот вашему слушателю Владимиру и вас поддержать. Можно?
Давайте. Да.
Первое. С 16-го года 3 зеленых революции. И сейчас уже прибыльное растениеводство, это уже точно Орловская область, и уже даже Юг Тульской области.
Ну,
понятно,
вот.
Да?
Ну все. Нет, хорошо, а тепличное? Тепличное
где угодно, на любой ТЭЦ.
Ну
это
все.
Вообще. Это первое. Второе. Да. Значит, у нас же, нам показали процессоры, мне кажется, он работает, и там люди в Пензе его сделали, в Зеленограде. Да, он отстает на поколение по нанометрам.
Да плевать, что он отстает.
Вот, но, дайте я скажу.
А извините, да, прошу вас.
Производительность этих процессоров, которые мы делаем сами, да, они жутко дорогие, да, но это наши, мы можем их делать даже в Space, вы понимаете, да?
Да.
Даже Space, они, их хватает производительности на все, что можно сейчас там управлять. Спутники, искусственный интеллект и так далее. Ничего страшного, это все тоже можно делать. И поэтому вооружение наше прут, и это тоже главная программа.
Слушай, два раза в столетие Россию хоронят окончательно. И нифига не получается.
Ну все. Вот есть один момент, который я не знаю, и вот, видимо, с вами надо. Вот да. Знаете, 202 кандидата по одномандатникам «Единая Россия». Вот это вот страшно.
202 раза 202, 344. 344.
Нет, 302 одномандатника. 202 одномандатника.
Что за... И дальше, и что следует делать? Следует жить. Если вы даже против Единой России.
Нет, следует жить.
Следует жить,
да.
Следует жить. Ну, я вас... Нет, уже ужасно. Ну, давайте выпьем по рюмке и будем жить. Ну, о чем, значит, ужасно?
Согласен.
Ну, о чем вы говорите? Ну, зачем? Потому что ужасно. Что, мы не видали это уже все? Мы видали вообще все в жизни. Слушайте, ладно, давайте, поехали в движение.
Подъем в движении.
5 баллов, трудная Москва, из-за того, что ветерок подул и дождик капнул. Все, люди ездить не умеют, разучились. Волоколамка стоит в мертвую. Что еще стояло в мертвую у нас? Можайка стоит в мертвую с тех пор, как там полицейский влетел в две машины, не полицейские. Причем он ехал по разделительной и решил врубиться еще в две машины. Это новое. И еще Вернадского не едет. Я сейчас говорю про необычные места, потому что обычные места — пробки на месте. Все пробки, которые положены, все там. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 20 сентября.